Добрый вечер. Можно немножко эту рампу приглушить, чтобы я видел зал лучше? Итак, мы обсудим тему успеха в очередной раз. Мы всегда обсуждаем успех, счастье, не так ли? Достижения какие-то, удачу в жизни. Но, похоже, мы так и не достигли еще того, чего желали. Мы продолжаем это обсуждать, искать. Ну, так и говорится, что поиски не нужно прекращать. Нужно продолжать. Не сразу все получится. Далеко не сразу. Сначала появится некоторое доверие, вера в успех. Но нам нужно иметь образ. Что это такое вообще успех? Человек странно устроен. Например, если человека спросить, ты хочешь достичь успеха, совершенства? Он скажет, конечно. А потом спросите его, а что такое успех, что такое совершенство? Не знаю. Так что ж ты хочешь достичь? Иди туда, не знаю куда, и принеси то, что не знаешь что. То есть мы не знаем, что ищем толком. Где же этот образ? Его нужно исследовать, то есть найти. Этот идеал, который мы смутно имеем в сердце, это как надежду, как веру, как вот стремление вверх, к развитию. Так и говорится в древних писаниях, что любовь дремлет в сердце каждого человека, в дремлющем состоянии. Никто не рождается уже совершенно сформированным, то есть требуется воспитание, образование, усилия, может быть, с потом и кровью человек достигает того, чего желает. Непростая задача. Тем более, если мы говорим о совершенстве человека. Но сегодня мы также поговорим и о несовершенстве. Мы как бы взвесим эти два понятия, будем их сравнивать, что же такое совершенство и несовершенство. Итак, вера. Вера говорит о том, что я стремлюсь к совершенству. Но, тем не менее, я нахожусь как бы в атмосфере несовершенной. Так, это лучше микрофон? Это звук лучше будет? Во всяком случае, я не буду привязан, как на цепи. И нужен маркер для того, чтобы я мог что-то на доске делать. Все же эта рампа, она немножко меня сбивает с толку. Хорошо. Мы очень зависим с вами от двух вещей. Все. От приобретения, от потерь. Это вызывает как бы, стрессы, разочарования или сильную радость, надежду. В зависимости от того, что мы сейчас переживаем в жизни, потерю или приобретение. И, конечно, каждый человек устроен так, что он хочет приобретать больше и больше. И накапливать больше и больше. Деньги, недвижимость, все что угодно. То есть накопительство – это как бы одна из наших врожденных черт. Уже детям это свойственно – присваивать что-то себе. Или отбирать игрушки у других детей. Или что-то достигать, требуя, крича. То есть этот эгоизм, это чувство собственности, оно врожденное. Это вот обычное явление человеческое, вот такая его природа, говорится, эгоистичная. Если о, так хорошо. Если мы посмотрим на мир животных, они также устроены, как малые дети, очень похожи. Тоже борются за кусок какой-то там, за партнера, за жену. То есть они тоже отстаивают свое право наслаждаться жизнью. Каждый считает, что он имеет первостепенное право наслаждаться жизнью. Каждый считает, что его жизнь какая-то исключительная, особая, ценная, важная. В этом нет ничего плохого, но нельзя злоупотреблять этим. Мы не должны думать, что наша жизнь лучше, более особенная, чем жизнь других живых существ. Это уже злоупотребление разумом. Она особая, безусловно. Мы ведь один раз живем вот в этом воплощении. Есть какая-то очень важная задача, которую нужно выполнить. От рождения до смерти у нас есть период, задачи определенные, которые нужно любой ценой выполнить. Если мы не выполняем эту задачу, то ну как обычно, если школьник не усваивает программу какого-то класса, на второй год его, так? Так цикличность начинается, то есть циклы, повторяющиеся циклы. Называется самсара на санскрите. Рождение и смерть, рождение и смерть, рождение и смерть. Для вечной души это зло, говорится. Не верите? Ну как же? У нас есть опыт, мы ненавидим смерти. Мы ужасно боимся смерти. Ужасно боимся потери, если умирает любимый родственник или ребенок. Это ужасно. Ужасно пережить. Мы знаем, как это ужасно пережить. Родителям, другим, близким людям. Это зло, настоящее зло. Смерть. Но древние говорят, причина этому рождение. Родившийся обязательно умрет. Умерший заново родится. Итак, это временное существование в этом теле. Оно имеет свою ценность, если это тело человека. Особое назначение, безусловно. Что такое? Избыточный разум человека есть. Это необычная вещь. Избыточного разума нет других видов жизни, не существует. Их разум, он есть, но он поглощен желаниями органов чувств, которые стремятся наслаждаться запахом, вкусом, осязанием, сексуальным наслаждением, набиванием желудка. Весь разум полностью поглощен с головой вот в эти вот переживания, ощущения, добычу. Как бы у животных нет избыточного разума, который бы они смогли со стороны посмотреть, почему так все устроено. Ну почему? Что поесть я должен с кем-то драться или кого-то съедать живьем. Или применять силу, чтобы выжить. Почему мир так жестоко устроен? Животные не спрашивают. Нет избыточного разума, называется это. То есть, или свободного разума, освобожденного разума. И вот у человека есть вот этот дар. Освобожденный разум, часть. Часть разума поглощена в те же самые функции, как у животных. У нас тоже есть чувства, органы восприятия, желудок, гениталии, язык. Все это нужно удовлетворять. Это очень настоятельная потребность. Все эти функции очень настоятельные, природа мы называем это. Это нужно делать, мы вынуждены это делать. И часть разума не занята этим. Как бы свободна. И вот тут мы спрашиваем. Как бы со стороны смотрим на жизнь человека. Вот этим избыточным разумом. Как бы наблюдаем себя, других, сравниваем, оцениваем, пытаясь сделать вывод. Почему? Почему так все устроено? Почему жизнь именно такая? Вы не найдете ни одной собаки, которая бы на обочине дороги задумалась, ну почему жизнь такая собачья вообще? Не найдете. Нет, ни животное не думает. А человек, да, и погружается в депрессию часто от этого, когда задумывается о такой жизни. Потому что не находит выхода. Вот стоит только задуматься об этом. Ну а какой выход? Зачем вообще об этом говорить? Лекцию устраивать, сбивать с толку массы людей. Выхода-то все равно нет. Быть или не быть, этот вопрос неразрешимый. Есть душа, нет душа, вы на уровне логики не сможете ни доказать, ни опровергнуть. Так касается и Бога тоже, и вообще смысла жизни. Нет такой истины, знаете. Нужно будет доказать всем, вот взять и показать в пробирке, слить все это, вот он, ваша абсолютная истина. Нужно ли вообще рассуждать об этом? Вот для этого и нужен избыточный разум. Сначала вопрос. Тогда следующий вопрос, а где брать ответ? Если я спрошу себя... О смысле жизни? Я не знаю. Вот если я обращусь к этому вот устройству здесь, вот, оно не знает. Понятия не имеет. Опирается только на тот опыт, который вот есть. От рождения вот до этих самых лет. Все. Что было до рождения, что будет после смерти, ну никто не знает об этом ничего. Из опыта живущих нет такой информации. То есть, за пределами нашего восприятия информации такой не существует. И вот смотрите, почему прибегаем к ведам? Это информация, она существует. Но как она называется? Что это такое вообще веды? Веды. Ведическая культура, ведические знания. Сейчас они обширно начинают распространяться, люди начинают принимать все больше и больше ведическую культуру и знания. Почему? Разумные люди. Вот с этим избыточным разумом. Веды делятся как бы на три составляющие. Шрути, смрити и ньяя. Несложно, не думайте, ничего сложного не будет. Шрути означает услышанное знание. То есть буквально, если перевести, знание, полученное свыше. Вы этого не наблюдали. Вы этого никогда не думали об этом. Вы это услышали, свыше пришло. Шрути называется. Любое священное писание относится к этой категории. Например, в Библии эти заповеди, откуда они пришли? Шрути называется это на санскрите. Услышано, Моисей услышал, пророк услышал этот голос с неба, и эти скрижали писал. Слыша то, что он слышал, то и записывал. Он их не придумал. Шрути. А откуда это? Коран. Пророк Мухаммед слышал. В течение его жизни, пишут биографы, 15 тысяч было примерно явление Архангела Гавриила, и он ему что-то говорил. И вот это и составляет все, собственно, Коран, книгу. Это услышанное было свыше. Это нельзя придумать, сочинить. Потому что апоруше, сверхчеловеческого понимания или восприятия, наши органы чувств не так сильны, чтобы видеть будущее, или разум, или ум. Или видеть прошлое. Или видеть суть вещей. Или видеть контролирующую силу этой Вселенной. Мы не видим ее. Нам даже кажется, что ее вообще нет. Сейчас мы об этом поговорим. Причина наших несчастий в том, что мы не сотрудничаем с высшими силами. Только с низшими сейчас сотрудничаем. И вот оттуда это и есть источник страданий. Проблем. Если мы будем сотрудничать, научимся с высшими силами, вы увидите, как жизнь преобразится. В одночасье. В одночасье. Это так же, как если вот вы спали, вдруг проснулись. Сразу же это происходит. Нет, сразу. Вот вы болели, вдруг поправляете, сразу чувствуете себя по-другому. Сразу, быстро вы чувствуете, все лучше, 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 лучше мне. Потому что высшая энергия входит в вас. Шрути. С этого начинается. Сначала звук. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Так гласит Библия. Насколько помню, я цитирую правильно. То есть божественный звук, шрути, откровение свыше. Не путайте с контактерами, пожалуйста. Не об этом речь идет. Именно шрути. Шрути означает, это знание абсолютно применимо к каждому. Вот это шрути. Не то, что я слетаю и спрашиваю у кого-то, я говорю, вам нужно принять такое-то лекарство и выздороветь. Это не шрути. Есть другие контактеры с другими силами, сотрудничают с низшими, с духами, с чем угодно. Не путайте. Мы говорим сейчас об абсолютном знании, о высшей энергии. Высшая энергия – это то, что поддерживает все живые существа. Она абсолютна. Например, когда говорится «возлюби Бога и ближнего» – это абсолютное знание. И применимо каждому живому существу. Абсолютно каждое живое существо нуждается в любви. Абсолютно каждое живое существо. Это и есть признак жизни. Это природа общая для нас, абсолютная природа. Никто не откажется от настоящей истинной любви. И, конечно же, самый большой стресс мы получаем, несчастье, когда мы теряем любовь. Или не можем обрести эту любовь в жизни, это смысл жизни. Любовь имеет божественное происхождение. Как вы видите, она неуправляема человеком. Я не могу по собственной воле заявить, иди сюда, любовь. Пора мне влюбиться уже. Пора любить. Хочу любить. Я хочу быть любимым. Нет, это каким-то образом нужно по-другому привлечь эту энергию. Как сказал один святой, не стремитесь увидеть Бога, а поступайте так, что Он вас сам заметил. Так вот, что же мне нужно делать, чтобы эта любовь как бы озарила меня, вот это вот шрути, откровение свыше. Она в сердце дремлет. Но как ее пробудить? Вот этот звук, трансцендентный звук, пробуждает эту любовь. Он сначала выражается в каких-то правилах, предписаниях, законах, были заповеди, там 10 заповедей, у кого-то больше заповедей, в каждой традиции есть свои заповеди. То есть запреты и дозволения, что надо делать, что не надо делать. Для чего? Для избыточного разума, совершенно верно. Вот почему нам нужны руководства, инструкции, правила, предписания. Животным не нужно, там нет избыточного разума, делает все природа. Но я могу пойти вопреки собственной природе. Человек может заключить однополые браки сейчас, что угодно может сделать. Я ничего не хочу сказать. Я просто говорю о том, как он пользуется свободой выбора. Я не занимаюсь сейчас ни политикой, ни чем-то еще. Ни экономикой. Ни нравственностью даже. Я просто обсуждаю сейчас суть нашей жизни. Как мы используем этот разум избыточный. И поскольку есть эта свобода выбора, я могу злоупотребить или ошибиться на основании своего эго. На основании зависти могу совершить ошибку. На основании жадности могу совершить ошибку. На основании похоти могу совершить ошибку. Даже великие цари Библии, такие как царь Давид, совершали ошибки. Царь Давид на основании своей влюбленности вынужден был украсть чужую жену Версавию. Не просто украсть, а уничтожить ее мужа очень хитрым образом. Это был святой царь, и тем не менее под влиянием, видите, вожделения он совершил такой неблаговидный поступок, за что потом он должен был страдать, расплачиваться и каяться. И в результате его как бы покаяния родился у него хороший сын, Соломон. Царь Соломон это после Давида был. Он был более разумный. Но он тоже имел страсть к женщинам и тоже совершал ошибки. Все живые существа, написано в Ведах, имеют четыре недостатка. Мы с вами, великие люди, любые, чувства несовершенны. Склонность впадать в иллюзию. Склонность поддаваться обману. И что-то четвертое еще. Кто напомнит мне? А? Чувства несовершенные, склонность впадать в иллюзию, обману, обманывать других и совершать ошибки. Да, свойственно ошибаться. Четыре вида недостатка. Поэтому есть веды. Шрути. Следующее – смрити. Это другая составляющая, вет необходимая. Услышали, хорошо. Но есть еще хроники, исторические хроники. Смотрите, это то, что мы можем наблюдать, видеть, запоминать. Смотрите означает запоминать. Я видел это, смотрите. Я опираюсь на этот факт, исторический факт. Или факт из моей жизни, это все смотрите. Это событие, это история, это записано, это тоже наука, это тоже веда. То есть мы учимся также на каких-то практичных вещах, которые вокруг нас происходят. Мы практики. Например, я могу не знать никакой философии, ничего не слышать, но на уровне опыта и эксперимента тоже могу понимать, что хорошо, а что плохо, что работает, а что нет. Я, скажем, доктор-практик, не теоретик. Все, что угодно говорите, а вот не работает, например, сейчас. Как вот аюрведа, она сейчас полностью не работает. В наше время. Потому что изменилась жизненная сила в природе. И человеческая жизненная сила изменилась. Сила растений изменилась, сила воздуха, воды, все изменилось, энергетика. Поэтому в полном смысле слова применить аюрведу сейчас мы не можем. Аллопатическая медицина, она действеннее выглядит. Когда берете какую-то химическую таблетку, влияете, результат на лицо. Симптомы ходят, что-то еще. Аюрведу сейчас используют больше как науку жизни, как предупредительную, профилактическую образ жизни, чтобы вы были просто в принципе здоровы. А лечение мы более-менее пользуемся уже, конечно, аллопатическим, современным. Или хирургией, или что-то еще. Но когда-то доктора могли лечить просто словом, просто водой. Не говоря уже о травах, какие травы были. Это описано еще вот в Ведах. Примерно еще несколько тысяч лет назад в Гималаях находили сандживани. Есть такая фирма, сандживани индийская называется. Сандживани – это растение, которое дает энергию человеку на полгода. Немного принимайте сандживани, и полгода можете поститься фактически после этого. Такие каналы открывает. Сейчас это растение тоже сандживани, но уже не такой силы. Как бы меняется все. Я вот тут недавно был в Петербурге, и друг пригласил на дачу погостить у него. Я приехал на дачу, там соседка. Он сказал, ты знаешь, у соседки там такой рай вообще. Вот иди посмотри, вот как она вообще общается с природой, как она выращивает растения. И он попросил, она нас пригласила. Я был удивлен, я не узнавал, что там у нее. Там обычная елка, я ее не узнал просто. Как она научилась его постригать, общаться, она растет уникальным образом. Вы не узнаете это растение, оно совсем другое. В руках человека, в общении с человеком оно совершенно трансформируется. А когда-то, когда я был у Уссурийской тайги, я не мог представить, что такие тополя бывают. В четыре обхвата. В тайге, знаете, в чистом месте, совсем все по-другому. А когда я приехал в Калькутту, я увидел, там такие районы бывают тяжелые, есть богатые, есть тяжелые районы, где вот нищета, трущобы, страшно, честно вам скажу. Если вот вы первый раз такое можете увидеть в жизни, вы можете потом из три дня не выходить из этого стресса. Очень тяжело видеть, конечно, как люди могут жить вот в таких, ну, совершенно даже не ужасных, а я бы сказал, адских условиях. Сейчас, я думаю, меньше уже таких районов, но когда я впервые приехал в Индию, мы столкнулись с таким моментом. И животные, коровы, быки, также в городе несчастные, такие язвы, кровоточащие раны, вот они что-то, какой-то мусор, помойки что-то находят, едят, вот такие картины мы видели. Но мы отъезжаем от Калькутты всего 2-3 часа. Там, знаете, Ганга, поля рисовые, пшеничные, острова, деревни, чистота, изобилие. 4 раза в год земля дает урожай. Просто изобилие всего. А как это нищета вообще? Там не может быть такой нищеты. Деревни обычно. Я видел коров, быков. Красота. Это такие все, знаете, белые. Такие у них шкуры. Такое здоровье. Такая уверенность в себе. Такое спокойствие кругом. Покой такой. Видите, как среда. Разная среда. И по-разному проявляемся. Итак, смотрите, я видел. Я могу доказать, что это факт. Вот вы не верите, а я видел это все. Интересный случай в моей жизни. Я когда-то еще давно, когда мне было 20 лет, я был на Сахалине, на юге Сахалина. Вообще я жил на Сахалине. И на юге Сахалина есть город Корсаков, самая южная часть, там уже пролив Лаперуза. И вот даже иногда можно видеть Хоккайдо, Японию на горизонте в ясную погоду. И этот остров заканчивался обрывами примерно вот такой высоты. Вот до этого нашего потолка здесь. Такие вот обрывы морские, очень красивые были. 20 лет мои. Я вас уверяю, что так было. Потому что если вы сейчас поедете туда, обрывов этих там нет. Вот такой пригорок остался. Я вас абсолютно уверяю. Я свидетель тому. Это называется смотрите. Вот старики сказали то-то, то-то. Сейчас мы этого не видим, но они говорят, утверждают. А вы знаете, что написано в Махабхарате? Да мы сейчас не поверим в это. Но это смотрите называется. Это было записано и запомнено, потому что это были исторические хроники, факты. Люди владели ядерным оружием, описано там. Хотя пользовались луками и стрелами. В действии оружие вызывалось мантрами, а переносилось обычной стрелой. Вот стрела. Вы стреляете стрелой, и она летит просто, и в полгорода нет. Скажите, да что вы, я такого никогда не видел. В Махабхарате написано, видел кто-то, видел, смотрите. Это раздел смотрите, вы должны принять. Кто-то свидетель этому. И не я. Третий раздел вед, это логика. Все, что вы слышите, и все, что вы видите, описываете, должно также подчиняться законам логики. Быть логичным. И тогда это называется ведическое знание. Опыт, наблюдение, логика. И обязательно вы должны слышать сердце, научиться. Слушать звук. Как мы научимся слышать? Слышите свое сердце. Только одним способом можно. Нужно научиться слушать других людей. Если вы не слушаете других людей, не умеете, а значит, что вы не слышите собственное сердце. Закрытое сердце. Потом вы не можете слушать. Неинтересно, скучно. Или вы считаете, что вообще нет смысла слушать. Главное сказать свое мнение, не так ли? Но если вы начинаете слышать, вы начинаете слышать свое сердце, переживать, чувствовать, понимать сердцем. Но это искусство. Искусство сейчас утрачено. Сейчас наука о слушании фактически отсутствует. Хотя это главная наука в успехе нашей жизни. Главная способность человека – это слушание. Это первый шаг к цивилизованной жизни. Называется шраванам на санскрите. Первый шаг. Шраван. Учись слушать. Не так ли? Мы отдаем ребенка в школу, и что там говорят? Слушай, 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 слушай. И иногда повторяй, что ты услышал. Называется киртаном. Это следующее. Если ты слышал, можешь повторить. Если не слышал, то лучше молчи. Ты должен услышать от того, кто знает. Вот это интересный момент. Ведь обратите внимание. Есть вещи, которые я не могу ни увидеть, ни логически вычислить. Но они существуют. Не могу применить дедуктивный метод исследования или эмпирический способ какой-то, опытных путем понять. Невозможно. Например, ребенок общается с матерью, но отца никогда не видел. Ну и как ему узнать, кто его отец? Дедуктивный метод какой-то есть? Есть какая-то практика экспериментов? Я могу сначала гипотезу изложить. Возможно, вы мой отец. А возможно, любой мужчина такого-то возраста может быть моим отцом. Возможно. На уровне гипотезы все возможно. Пожалуйста, а теперь исследуйте. Называется ароха. Это никогда не кончится. Это совершенно неприменимая, непрактичная вещь. Как же быть в этом случае? Ребенок поступает очень просто. Обращается к матери. Мать авторитет. И спрашивает: мама, кто мой отец? Мать точно авторитет в этом вопросе, верно же? Она говорит: дорогой мой, да, у тебя есть отец. Вот, берет фотографию, говорит: вот этот подлец твой отец. И вы принимаете это, потому что нет другого способа. Шрути, видите? А какой еще способ? Шрути – это единственный способ познать то, что выше меня. При помощи звука это происходит. Ну хорошо, как это вы себе представляете? Свыше откуда? С неба? Как вот, или горящий куст должен в моей жизни тоже проявиться? Или какой-то там... Откуда я должен это услышать? Нет. Свыше означает, должно услышать в сердце это. Из сердца это услышать. Из глубины сердца. Нет такой глубины. Не слышу. Нет, не слышу. Я слышу что-то другое. Я сомневаюсь. Когда слушаю, я все-таки сомневаюсь. Я неясно слышу что-то. Там много всяких голосов у меня. Много сомнений. Вот я что-то услышу, а потом думаю, сомневаюсь и тоже беспокоюсь. Но где же, как же? Не так. Мы должны найти человека с открытым и чистым сердцем. И услышать это от него. И тогда вы увидите на собственном опыте, что этот звук проникает в сердце. А что это означает? Никаких сомнений не остается. Вот как вы влюбляетесь? Никаких сомнений не остается, верно? Что-то сродни этому. Вот тут точно никаких сомнений нет. Влюбился, все, не сомневаетесь. Все. Ясно, конкретно, ясно, все ярко выражено, четко. Такая связь возникает сильная. Ну, возможно, она может быть ошибочная, иллюзорная, но это все же пример. Что в жизни бывает такое, что тут мы не сомневаемся. Конечно, будьте осторожны. Сомневаться в материальном выборе всегда нужно. А вот слушать свое сердце нужно учиться. Не так, что после этой лекции мы выйдем сейчас на улицу, услышим свое сердце и начнем уже безошибочно действовать. Не так просто. Сердце нужно очистить. Вот для этого необходим разум. Разум нужен только для одной вещи. Понять, кто лучше меня, кто выше меня. Вот с этого и начинается проявление истинного разума. Сейчас люди говорят: мы все равны, нет никого выше, у каждого есть свое мнение, каждый имеет право. Хоть вам 15 лет, хоть 20 лет, все равно ваше мнение самое важное, что там слушать, кого еще слушать. Ну, конечно, слушать, если хотите, а можете не слушать. Это ваш выбор. Нет, веды говорят, все начинается со слушания. Должен научиться слушать. И если это мы усвоили этот принцип, мы будем успешны в семье, на работе, в личной жизни, в бизнесе, в общественной жизни, в социальной жизни. Да, так все просто. Почему? Потому что люди будут любить друг друга, когда научатся слушать. Так написано в Ведах. Если вы хотите, что нравится всем людям, умейте слушать. Это то, что каждый человек очень ценит в жизни. Что его выслушали и поняли. Вам цены не будет для такого человека. Если вы его выслушали, и поняли его. Конечно, не все, что мы слышим, правильно. Но каждый человек имеет в сердце, в глубине истину. И вот ее-то нужно услышать. Остальное можно к этому нейтрально отнестись, к неправильным вещам. Не обращайте на это внимания. Это не важно. Вот яблоко перед нами. С дерева. Ароматное спелое яблоко. Но с одной стороны червивое. С какой стороны будете кусать? Ну, с какой стороны? С червивой стороны? Нет, с хорошей. Вот так же поступайте в жизни. Это не важно. Это червивая сторона, отверните просто ее и ешьте с хорошей стороны. Вот это настоящее общение. Вот это шрути называется. Или другими словами, нужно слышать эссенцию, сливки знания. Потому что знание о проблемах тоже знание. Когда-то я приехал в Караганду и дал лекцию студентам об уровне сознания, простую лекцию для студентов. Меня хорошо приняли, поблагодарили и дали мне в подарок книги. Книги о Карлаге, которые никогда не читал раньше. Вы, наверное, слышали, что такое Карлаг. Это страшное место было в свое время, где людей ссылали, расстреливали, там, репрессировали. Ну, в общем, тяжелое место. Там, подземные вещи. Я видел эти казематы там многие. Вот эти книги описывали те события тех времен. Страшных, страшных времен. Я пришел на квартиру. Ну, так, загляну. Стал читать, я ужаснулся. Сначала подумал, неужели такое могло быть? Сколько жестокости, сколько крови, сколько людей. Боже мой. Все это всплыло. Я подумал, что-то я слышал когда-то. А тут прямо было все написано подробно. Там это исторические хроники, знаете, эти смрити, так сказать, тоже знали. Я читал и читал, и не заметил, как уже 2-3 часа я читаю, и я чувствую, что во мне вскипает ненависть к этим людям. Кто такую боль принес? Мне хочется отомстить, понимаете? Вмешаться туда, что-то сказать. Я думаю, что со мной? Что-то неблагоприятное происходит. У меня входит какая-то плохая энергия. Злоба в меня стала входить. Гнев, раздражение. Но я себя успокаивал и говорил, ну это же правда. Читай, читай, это же правда. Так вот, шрути – это эссенция правды. Не всю правду нужно принимать. Нужно выбирать лучшую правду, высшего качества. То есть в трех гунах материальной природы правда бывает. В низших гунах невежества, в страсти и в добродетели. Человек должен принимать гуну добродетели. Нейтрально относиться к страсти и отвергать невежество. Не соприкасаться с ним. Это принцип успеха. Попробуйте. Непростая задача. Ведь хочется вмешаться. А как быть с этим желанием отомстить? А как быть с обидой? А обида – это невежество, должен отвергнуть это. А как отвергнуть? Она вошла в мое сердце. Я спать не могу, я есть не могу. Я глубоко потрясен, я расстроен. Так со мной обошлись, не так ли? Или с каким-то человеком. Что делать? Как быть вне себя? Как отстраниться от этого всего? Страсть означает богатство, красота. Материальное, социальное положение человека, это все энергия страсти обеспечивает. Хорошей организацией, собранностью, образованием, внешней красотой, уверенностью, сильным характером. Уметь любить и ненавидеть – это страсть. К ней нужно нейтрально относиться. Не нужно беспокоиться, что кто-то богат. Если мы видим, что кто-то богат, может прийти мысль «я тоже так хочу». Нет, успокойтесь, не надо так думать. Это 10-я заповедь библейская. Не завидуй. Успокойся. Не надо смотреть на других. Или вот входит красивая женщина, что мы должны делать, мужчины? Ничего, правильно. Спокойно продолжайте сидеть. Чего вы решили, что должны что-то делать вообще? Ничего не надо делать. Занимайтесь, продолжайте своим делом. Но страсть бивает с толку, красивая женщина появляется, и мы забываем, что только что делали даже. Даже забываем, что рядом жена. Да, можно забыть, это страсть. Также деньги сбивают с толку, женщины сбивают с толку, власть сбивает с толку, вино, наркотики сбивают с толку. Это уже страсть и невежество смешиваются, вот эти гуны. Итак, нейтрально относиться к страсти нужно. Оставайтесь спокойными, уравновешенными. Не смотрите на чей-то успех или поражение. Не в этом дело. У каждого есть свой путь. Это нормально, что происходит. У вас есть свой путь, сосредоточьтесь на нем. Очень важно прожить свою жизнь, а не чужую. Не подражать никому. Итак, шрути должен знать, что же для меня важно в жизни. Это же моя жизнь. Да, вот другой человек ценит это, но что я ценю в своей жизни? Кто я? Зачем я нужен? Почему я родился? Зачем я здесь живу? Ученые говорят, что вот пока мы здесь сидим, вот каждую секунду, сейчас вот считайте, каждую секунду, триллионы операций проходят сейчас в нашем теле, клетки вот сейчас. Там целый поток информации идет, обмен веществ. Трудно представить, что сейчас происходит в этом вот, в этой форме жизни. Триллионы операций, триллионы операций, триллионы операций, секунда за секундой, тут такая работа внутри идет. Зачем все это? Еще кроме этого, смотрите, Вселенная, столько энергии тоже вокруг нас, что творится, посмотрите. А тут на планете что происходит тоже, какой оборот идет мощность, какие силы работают, Боже мой. А для чего? Чтобы я просто деньги зарабатывал? Как вы думаете? На работу ходил. И считал потом деньги и прятал. Для чего еще триллион операций работают? Вселенная, солнце зажигается, звезды, там, луна, Млечный путь. А Вася на работу просто должен ходить, знаете, на завод. Болты и гайки точить нужно, понимаете? Потом деньги копить, прятать куда-то. Это же паранойя какая-то. Это же просто сумасшествие. И этот вот этот избыточный разум говорит, да, смешная картина. Если со стороны посмотреть, очень смешная картина. Вообще человек здорово может смотреть со стороны, на других, только вот на себя трудно смотреть со стороны. Когда кто-то нам правду говорит, нам не очень приятно. Вот в простак попали, да? Кто-то вот увидел мое несовершенство. Неприятно мне. Ну а как учиться тогда, если я буду скрывать свои недостатки? И только хорошее себе слушать постоянно. Нет, кто-то же должен сказать так же мне и правду, но с любовью, на благо, чтобы помочь мне измениться, стать лучше. И если там есть любовь, мне нетрудно измениться. Но если там нет любви, и кто-то меня учит, невозможно изменить человека. Нет. Палкой невозможно. Он, конечно, подчинится вам, но в сердце он не изменится. Он затаит просто на обиду и злобу, он еще хуже станет. Не вбивайте истину палкой или силой, никакого насилия не применяйте. Здесь нужна любовь. И по нашему состоянию мира мы сейчас видим, что сейчас любви меньше и меньше, потому что очень трудно сейчас изменить какого-то человека. Даже близкого человека. Даже собственного сына или дочери. Почему? Очень уязвимы к наставлениям. Обижаются. Так обижаются, что жить не хотят подростки. Так тяжело им слушать о себе правду. Вот в каком мире мы сейчас живем? Стрессы и страх накапливаются. Кто-то говорит, ну, я вот живу, хочу есть, ем. Захотел, время пришло, женюсь. Ну, то есть жизнь моя наполнена событиями, не так ли? Я хочу и делаю это. Не ошибайтесь так. Не совсем так, как это сейчас звучало. А что вы будете делать, если пищи у вас не будет? Мы же едим не только из желания. А мы же прекрасно понимаем, если мы есть не будем, мы умрем голодной смертью. Страшно оказаться без еды. Страшно. С одной стороны, есть желание есть, это хорошо. А с другой стороны, страшно оказаться без еды. Поэтому я ем со смешанным сознанием, с желанием и в страхе. Одновременно то и другое. Вот это материально наше сейчас существование, пронизано вот этим беспокойством. А почему кто-то хочет жениться или замуж? А потому что если не будет личной жизни, вы будете страдать. Любовь зла. Знаете пословицу? Не буду заканчивать. Да, нужно это сделать. Мы вынуждены иногда жениться, выходить замуж. Потому что, а как быть? Мне нужны близкие люди, нужны дети. Иначе я страдаю. То есть природа меня вынуждает есть, вынуждает создавать семью, видите? Вот такая еще сторона существует. Почему же я это могу делать вот так вот под давлением обстоятельств всю мою жизнь? Почему я не могу получить настоящие желанные вещи? А мне просто приходится есть то, что сейчас в магазинах продают, и замуж владеть из-за того, за кого приходится. Или жениться. Далеко от идеала, но что делать? Пора уже, поэтому нет времени ждать. Ладно, что там, журлява в небе, хотя бы снизу руки удержать. Так в народе говорят еще. Уж не до этого, иначе я вообще все пропущу в свою жизнь. Вот какая странная реальность. И таким образом вот эти страхи, страх и желание, это две как бы основы нашего существования. Я делаю из желания что-то и из страха. Отсюда возникают стрессы, определенные напряжения в уме, в психике, в физиологии, блоки всевозможные. Как мы видим, что люди сейчас, им нужно время, чтобы как-то вот общаться, знаете, так раскрыться. То есть осторожно очень это делаем. Мы побаиваемся друг друга. Человек человека боится сейчас в современном мире. Не очень доверяет. Им нужно узнать ближе, как-то вот знаете. Не сразу это происходит. Вы скажете, это естественно? Нет. Смотрите, говорят, это неестественно. Это сейчас так происходит в нашем мире. Если вы поедете в какое-нибудь святое место, не в какое-нибудь, в хорошее святое место, настоящее святое место, увидите, что там этих факторов не существует. Люди сразу общаются с доверием там. Не нужно, даже секунды не нужно, чтобы как-то вот преодолевать какие-то барьеры психологические. Сразу же это делать. Я был во Вриндаване. Это северная часть Индии, недалеко от Дели. По пути Тадж-Махал трасса идет. Не доезжая где-то километров 100, я не знаю, до Тадж-Махала, ну, около того, не помню точно. Там есть место Вриндавана, оно уже знаменитое на весь мир. То есть за это время оно стало очень известным. Это международное место. Весь мир туда приезжает, как место паломничества. Вы там чувствуете себя как дома. Можете общаться с кем угодно на любые темы там. Нет страха. И в той среде, где нет страха, все по-другому. Там собираются люди и животные тоже. Птицы очень много. Все живут в городе. Никто не причиняет никакого зла и никого не боится. Просто знают природу друг друга и все. Обезьян, допустим, очень много в Вриндаване. Коров тоже, видимо-невидимо. Свиньи тоже там живут на обочинах дороги. Настоящие дикие свиньи. Там бурундуков также очень много, других птиц, попугаи и прочие, совы, не знаю, кого только нет. Пойдете на реку Ямуну, там летающие рыбы вечером вылетают все, черепахи их там просто, видимо-невидимо тоже. Собаки, конечно, тоже есть. И неизвестно, кого еще больше, животных там или людей. Обезьяны известны своей хитростью, это их природа. Вы должны знать об этом. Иначе, если мы не будем интересоваться этой природой живых существ, мы начнем причинять им насилие, изгонять из своей жизни. Вы не увидите ни в одном городе в России, чтобы животные жили полноправной жизнью, как и люди в городах. Нет, человек изгнал всех животных отсюда. Зачем тут собаки и прочее? Они кажутся сейчас вредными, ненужными, лишними, но это в этой среде. А в другой среде они не вредные. Их интеллект подобен человеку. Очень близок. Они очень чувствительные собаки. Если они живут в определенной атмосфере, где есть любовь насыщенная, они совершенно по-другому. Они не бешеные, они никого не кусают. Они уважают, они уступают дорогу. Собаки полноправные члены общества. Но это можно видеть в определенной только атмосфере и среде. Свиньи знают свою работу там. Они на обочинах дороги и прочищают канавы вот эти сточные. Это их работа там. Там они и питаются. Естественно, они все это ассенизаторы. Если свинья перебегает дорогу какую-то, где ходят люди, она знает, нужно быть очень осторожной, никого не задеть, потому что она нечистая. Она вот так вот между вами вот так вот старается пройти. Не вы, а она. Она разумна. Значит, что человека нельзя осквернять, я грязная. В определенной атмосфере она знает себя, хорошо понимает себя. И обезьяна смотрит на вас, у вас хорошие очки, прекрасно. Секунда, мгновение, прыгает вам на плечо, и вы без очков. Она далеко не убегает, потому что атмосфера хорошая. Она садится напротив вас на заборе и показывает вам очки. Вы должны понять этот знак просто сразу. Иначе начнет она их ломать на ваши глаза, так знаете, чтобы вы быстрее думали просто. И все западные люди просто не знают, что делать. Вот с обезьяной очки украла, и что же делать? Они не понимают, что, как поступить в этом случае. Единственное, что на ум приходит, взять ружье и выстрелить. Ну, обычно западный менталитет, избыточный разум так работает. Ну, любой местный житель знает, что нужно делать. Просто протягивает банан ей, она берет банан, возвращает очки, все честно. Честный обмен. Также они иногда берут туфли у вас, тоже меняют на бананы. И еще более хитрые вещи делают, которые непостижимы для нашего разума. Они могут даже имитировать походку человека где-то. Войти так, что вы не заметите, кто вошел и кто вышел. Меня обманула однажды такая там обезьяна. Она вошла прямо в мою комнату, я думал, что зашел мой сосед. Он выходил туда-сюда, туда-сюда, обезьяна этот ритм уловила, и так же раз, он вышел, она тут же зашла, подошла куда нужно, взяла что нужно, и так же вышла. И только хвост мелькнул, я заметил. Но странно, хвоста у моего друга не было. Так я только понял, потому что задним числом. Она в точности имитировала этот ритм, эту походку. Они природные хитрые существа. Их природа хитрость. Вы должны знать природу обезьяны. Не обижаться на нее, она невинна. И однажды обезьяна рвала одежду. Ну, вот так же стянула одежду и рвет зубами. И смотрит в глаза. Кто-то из моих друзей, новичков, взял палку или камень в руки. И местный житель сказал, нет, так нельзя. Ты знаешь, кто это? Это энергия Бога, это обезьяна. Ты не должен применять насилие над ней. Ты должен понимать, как с ними жить. Они не принесут тебе зла, если ты имеешь знания. Если ты в невежестве, ты будешь всех просто уничтожать вокруг, кто тебе мешает. Объявлять их врагами природы, или враждебные силы природы, или что-то еще. Комары, там, мухи, малярия и прочее. Так много, знаете, врагов у нас развелось в природе. Болезней очень много. А ведь на самом деле не в этом дело, а в атмосфере все дело. Вы думаете, в этом зале нет болезнетворных микробов? Полно-полно. Но почему они вас не трогают? В этом зале полно-полно еще тонких существ. И очень много здесь их сейчас. Это же общественное место. Почему они вас не трогают, не беспокоят? А потому что вы сейчас сосредоточены на своем долге. Пока вы исполнили долга, никто вам не навредит. Нужно знать, в чем ваш долг, природа ваша. Это вашу жизненную силу пробуждает. И вы в этой среде живете, где есть много плохих и хороших вещей. Но почему вы становитесь доступны для плохих вещей? Почему какой-то микроб в нос заползает, и все, и вы падаете потом? А рядом человек сидит? Нет. Карма разная, видите, среда одна и та же. Карма разная. Поступки разные, умонастроения разные. От нашего умонастроения поступка зависит иммунная система, жизненная сила, как она работает. И так, постепенно живя в страхе и стрессе и недоверии, мы теряем эту жизненную силу, способность силу жить. Желание само жить сейчас очень слабое у людей. Мы сейчас скажем, ну давайте, соберемся. Начнем жить совершенным образом, скажите, здорово. Только нет сил никаких. Как бы лень. А если кто-то скажет, а пойдем сейчас, сделаем там, вырыем яму и получим 100 тысяч долларов. Пойдем. Не лень? За деньги могу делать. Но вы знаете, когда вообще речь идет о деньгах, это наша жизнь. И когда между людьми появляется вот еще одна вот эта прослойка общения, деньги, они сковывают нашу жизненную силу. Вы не можете раскрыть сердце в этой ситуации. Вы не можете вернуть себя в изначальное состояние. Вы садитесь в самолет, там стюардессы, они улыбаются, обслуживают вас за деньги. Вы что, запомните это на всю жизнь? Такие отношения теплые? Нет, они оплачены. Приятно, приятно, но не глубоко, не работает. Не работает. А вот когда не за деньги, а бескорыстно, и это проникает в сердце. Вы думаете, Боже мой, неужели есть такие люди еще? Вы всем рассказываете потом будете об этом. Вот человек помог какой-то. Просто так. Столько сделали мне. Хорошо. А многие из нас благодарны своей матери? Уж самое бескорыстное существо по отношению к нам, мать. А кто-то вот так вот помнит это? Нет, тоже забываем. Видите? Потому что о себе больше думали, для себя это принимали. Безответная любовь матери, как правило. Она не получает такую же любовь от своих детей сейчас. Сейчас. В наше время. Все меньше и меньше это уменьшается. Дети быстро забывают своих родителей. Поэтому родители не надеются на детей, они надеются на свою пенсию, на свои накопления, на свои личные накопления. Он вырастет мало ли что. Вот на пенсию прозябать остается. Отношений нет. Ни денег, отношений нет, не строится. Так куда же направлен наш вот этот разум? Что же мы хотим? Сейчас он в неверном направлении направлен. Для себя, для себя, для себя, для себя, для себя. Любой ценой для себя. Был один мудрец великий в древности. Он создал философию материализма. Ну, как бы всегда был материализм, но он создал философию материализма. Он сказал крылатую фразу, которая вдохновила всех людей. Он имел много последователей. И до сих пор, если кто-то прочитает эту философию, будет много последователей. Он сказал, что каждый человек должен ездить на слоне. Вдохновляет вас, нет? Нет, не вдохновляет. Как-то, знаете, слоны как-то вот не очень вдохновляют. Минск, слоны как-то непрактично, не работает. Нет. Хорошо, давайте перефразируем. Каждый человек должен ездить на... Как называется эта машина? А? Феррари? Круто это, нет? О, Феррари. Вы скажете, о, вот этот человек понимает нас. Феррари точно. Вот он примерно такое сказал, что каждый должен ездить на слонах. Это самый лучший транспорт. Это лучше, чем Феррари, на самом деле. Потому что слон идет по бездорожью, как, знаете, как по облакам. Очень мягкий транспорт, знаете, вот в Джайпуре используют этих слонов, чтобы подниматься на высокие горы, там царские дворцы. Дорог там нет, только на слоне. И он мягко, как будто облако плывет, по бездорожью. Но 40 килограмм пищи за один присест съедает, знаете. Дорогое содержание очень. Поэтому не все могут ездить на слонах. А вот этот мудрец сказал, каждый человек должен ездить на слоне, на личном. Люди подумали, вот это уровень жизни, вот это материально-техническая база. Это то, что у нас в сердце, он просто в сердце заглянул наше, посмотрите. И он сказал, главное в жизни наслаждаться. Есть масло. Вот, есть хлеб, а еще с маслом, он сказал, нужно есть. Ги, чистое ги, это наслаждение настоящее. Чистое ги, это топленое масло. Вот любой продукт возьмете, овощ сварите или рис отварите, если добавите ги, деликатес становится. Так вот, человек должен есть ги и ездить на слонах. Феррари и как сыр в масле вообще. Ну, чтобы все желания исполнить, что вкусный, сытный, тепло, как бабушка моя говорила. И он говорит, если это главное в жизни наслаждаться, то какая разница, какой ценой вы это приобретаете? Ведь после этой жизни ничего нет, он сказал. Жизнь одна. Поэтому при чем здесь мораль, совесть, какая-то религия, заповеди? Ну, сами подумайте. Вы умираете, и после вас остается кучка пепла, все. Поэтому ты можешь выпросить просто эти деньги, занять или и не отдать, или своровать. Главное, чтобы не было свидетелей. И все. Какая разница, когда это были эти деньги? Главное, это масло есть, ездить на слонах. Это древняя-древняя философия. И вы, наверное, уже узнали, что эту философию узнают все почему-то. Хотя ее не преподают таким открытым образом в школе. Как это случилось, а? Что все хорошо понимают эту философию и имеют эти знания спонтанно как бы. Знаете, на чем она зиждется, эта философия? Основа есть, источник, семя есть этой философии. Я исключительная личность. Вот это мы все унаследовали. Вы идете в школу. Это хорошо, конечно. Вас там обучают. Меня тоже обучали. Как обучают? С чувством превосходства. Вот педагог и говорит. А ну-ка, думай этой головой своей. Балбес. Тупица. Сколько раз говорить можно было? Вот есть Вася, отличник. Смотри, видишь, какой хороший. А ты, тупица. Чувство превосходства. Родители говорят то же самое. Глупый, мал еще. С чувством превосходства. Вы идете в высшее учебное заведение. Ну, там та же картина, только информация меняется. С чувством превосходства. Информацию мы все с вами забываем, а чувство превосходства остается. Образование. Получили образование. Диплом. Чувство превосходства, значит. Я образованный человек. И это чувство превосходства говорит мне то же самое. Ты должен есть масло и ездить на слоне. Лучше других жить, не хуже других жить. Чувство превосходства я усвоил хорошо. И какая разница, если мы один раз живем? Как я получаю средства для этого? Сворую ли или что-то еще, если это сделаю? Без свидетелей? Законно? Какая разница? Причем здесь ответственность, свидетели какие-то, мораль, какой-то бог. Кучка пепла остается после меня. Или просто гроб на кладбище. Один раз живем. Вот эта философия очень связана. Это корень этой философии материалистичной. Это и есть источник наших страданий. Чувство превосходства над другими живыми существами. Вы, наверное, думаете, что чувство превосходства над человеком. Не ошибайтесь так еще раз. Я говорю еще раз, потому что эту ошибку допустили уже в прошлом. Раньше так не было. Я читаю Махабхарату. Битва на Курукшетре. Это грандиозное событие было. Сколько там людей погибло за 12 дней, уму непостижимо. Миллионы, сотни миллионов людей. Она описана подробно в Махабхарате. Дрона Парва, Пхишма Парва, вот эти разделы описывают, что такое была битва на Курукшетре. Там участие принимали самые великие личности того времени, величайшие воины, основатели династий, великие раджа-риши, цари. Но они все должны были погибнуть там в той битве. Все военные силы там полегли. Туда, перед началом битвы, когда все войска собрались, пришел один мудрец, Вьясадева, который записал все эти веды. Он мог слышать, он мог помнить, он владел логикой в совершенстве. Он записал все ведические произведения, обладая абсолютно чистым духовным интеллектом. Вьясадева автор. Махабхараты, Пуран, раздел веды на 4 части. Это неземной интеллект. Он находился в медитации, когда декламировал эти шлоки. И проблема была найти писца, который бы успевал записывать за ним, потому что это на одном дыхании все было. Писец был неземной. Обычный бы человек не мог, потому что это сутками напролет, без перерыва было. Транс. Записывался в трансе. И вот этот Вьясадева пришел на поле битвы Курукшетры, призвал к миру сложить оружие, он сказал. Но как мудрец сказал, что мир важнее, зачем столько насилия? Мы все погубим, разрушим, тут все великие личности, мы погибнем. Что будет с нашими династиями, с продолжением рода, с духовными традициями, которые хранятся в семье? Ведь религия – это семья. Это не храмы, это не конфессии, это семья. Возьмите все заповеди религиозные. Это семья. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не завидуй. Это семья, это принципы семьи. И Вьясадева сказал об этом. Но никто не слушал. Чему быть-то не виновать? Судьба по-другому распорядилась. Вьясадева понял, что судьбу не изменить. И с горечью, в глубокой печали уходил оттуда. Что если будет гибнуть великие личности планеты. И он отошел. И увидел. Какой-то паучок бежит, сломя голову, знаете, вот так вот. Пытается пересечь вот эту дорогу, по которой он бежит, просто в панике какой-то. Вьясадева понимает язык живых существ. Я говорю, куда ты так спешишь? Паучок говорит, разве ты не знаешь? Сейчас начнутся военные действия. И здесь я слышал, сейчас пройдет боевая колесница Арджуны. Это страшная махина. Тут все будет уничтожено. Я спасаю свою жизнь, иду к своей семье, спасать свою семью. Ха-ха-ха-ха! Вьясадева рассмеялся. Да, если ты погибнешь, никто этого даже не заметит. Он думал о великих личностях, о династиях, о продолжении рода, о человеческой цивилизации, которая сейчас будет гибнуть. Тут какой-то паучок жизнь свою спасает. Какой же смысл в этом? И когда он так сказал, паук остановился. Встал вот так перед ним. И сказал, ах ты надменный, гордый мудрец! Да будет тебе известно, что я такое живое существо, как и ты. Только в другом теле. У меня тоже есть чувства, есть семья, есть потомство. У меня есть свой разум и достоинство. И я живое существо. И Вьясадева написано там, устыдился этого. Поклонился паучку и пошел дальше. Это, смотрите, вот так все было. Не думайте, что это превосходство человека над человеком. Это следствие уже. Вообще человек человеку друг изначально было. Брат. Но вследствие того, что человек перестал уважать другие формы жизни, он перестал уважать и человека. А сейчас для некоторых людей жизнь человека не ценнее жизни мухи. Мы знаем разные примеры. Разный опыт имеем. Но это факт. Что наша жизнь теряет ценность? Кому мы нужны? Иногда вот так подумать, вот на самом деле, кому я нужен? Ну, кто меня любит по-настоящему? По-настоящему. Конечно, мы вместе, мы живем, образуем семьи. Но хочется большего. Настоящего. Это же факт. С опытом жизни все мы эту горечь обретаем. Мне кажется, что батарейка садится в микрофоне. Садится фон. Поэтому, если можно заменить, замените. Итак, жизнь, путь к совершенству. Несложный путь. Простой очень. Может быть, сложно следовать ему. Не все кажется легко выполнить, но очень просто. Например, сейчас я скажу бомбу для кого-то. Не есть мясо. Для кого-то это просто бомба будет. Простое правило. Но не все могут это делать. Кто-то может это легко сделать. Тут, может быть, невозможно.
Включил, потому что он шипит. Когда он включен, он не шипит.
Почему
он
включен?
А? Ну, потому что он шипит.
Что, вы что-то слышите? Смеетесь? А, там еще звук добавился. Не принимать интоксикаций. Простая вещь, а почему нет? Моя дочь никогда не ела в жизни ни мяса, ни рыбу, ни яйца. Никогда не принимал никаких интоксикаций, даже чай и кофе. Ей 31 год сейчас. Никогда, ни разу в жизни не пробовал ни курицу, ни рыбу, ни мясо. Знаете, как ей легко жить? Потому что я отказался от этого 32 года назад. Но самскары-то остались. Не то, что я хочу это делать, нет. Есть более тонкие самскары. Потому что эти вещи, о которых я сейчас сказал, увеличивают ложное эго. Вот это проблема надолго. Вот с этим работать мне приходится до сих пор. А 32 года прошло. А у нее этой проблемы просто нет. Ее сердце более чистое. С рождения она никогда не пробовала этот вкус. Страшный. С жуткий вкус мяса. Я говорю не о вкусовых бугорках, а о разуме человека. Как же он может поедать зверски забитое живое существо? Это же разум ест. Каким же нужно стать, чтобы принимать это как лакомство? Есть такие люди, которые испытывают счастье, радость, когда другому больно. Иногда случается с зубными врачами или хирургами. Случается такая вещь. Они вдруг начинают чувствовать себя приятно им вот сверлить этот зуб и наслаждаются болью пациента. Обычно их сразу дисквалифицируют, сразу снимают с работы. Это извращенная психика. Вот мясо это что-то вроде этого. Но мне понадобилось время, чтобы понять это. Сначала я просто стал вегетарианцем. Я не сразу все понял. Видите, как пагубна эта привычка. Мне понадобились долгие годы, чтобы я просто осознал простую вещь. Что такое извращенный вкус? Как искажается разум. Когда-то мы начинали только этот путь, 30 лет назад, с небольшим. Я жил тогда в Ленинграде, в Петербург. Были гонения. Еще один. В этом проблема. Хорошо, уберите. И за вегетарианство в то время была статья. Вегетарианство «Вред здоровью» называлось. Это мы могли наказать. Если вы своего ребенка, значит, воспитывали вегетарианцем, вас могли наказать. Вот были те времена. И у нас было вот, уже ведическое общество, не зарегистрированное, конечно же, потому что были процессы и судебные, и тюрьмы, все это было в прошлом. Те, кто занимался йогой в те времена, знают, как это было сложно, опасно. Йога только-только пробивалась тогда официально, только-только-только. Наука в тайне тогда, на Академии наук СССР в тайне занималась этими темами, как четвертое измерение, вот это йога, дуплекс-сфера, двойники, вот эти вот чакры, это в кулуарах. Книг таких не издавалось в то время. Это была запрещенная литература и тема. Но у нас был один знакомый, очень добрый человек, известный в Советском Союзе профессор Лисовский. Знаменитый социолог. В те советские времена его свободно выпускали за рубеж, в Америку и повсюду. Он был такой партийный человек, очень добрый и хороший. Он изучал различные направления в социальной жизни. И нас тоже стал изучать как социальное явление в Советском Союзе. Что вот есть люди, следующие в ведической культуре, повторяющие мантры, медитирующие, вегетарианцы, признающие абсолютную истину, и то там уже до Бога недалеко и так далее. Откуда они, что это и почему это все приходит с Востока? И как это приживается здесь? Он это изучал и стал нашим добрым другом. И однажды он сказал нам: я вам хочу помочь. Он сочувствовал. Я вижу, что вы нормальные люди, ну, все в порядке. Ну вот я могу чем помочь. У меня есть один хороший знакомый, очень влиятельный человек. Он по всей культуре Ленинграда ответственный один. Я могу устроить встречу с ним. Возможно, поможет вам, ну, узаконить себя в обществе. Он помог на самом деле потом. Сильно помог. И он сказал: ну, у вас есть час. Он дал, говорит, это время. Говорит: хорошо, по знакомству, вот, приму этих людей. У них есть час. Мы пришли туда с дрожью. Отдельное здание ему принадлежит там. Очень какой-то серьезный человек был. В его кабинете не было телефонов с набором номера. Все были прямые кабеля. Кремль – это трубка. Исполком – это трубка. Это личность. Прямая связь сразу. Все. Мгновенная связь. К моему удивлению, за столом сидел очень красивый человек с длинными вьющимися золотыми волосами. Одет как франт. Совершенно не вписывался в коммунистическую партию России того времени образ. И он сказал: у вас есть час, он сказал нам так в глаза. Если вы меня не убедите, пеняйте на себя. Так он сразу нам прямо сказал. Прямо, откровенно и ясно, коротко. И при этом стал говорить и занял полчаса. То есть он привык говорить, не привык слушать вообще. Стал просто рассуждать о том, о сём, и полчаса уже прошло фактически. Но у меня характер сработал, мой характер. Я в какой-то момент начинаю применять силу в этом случае. И я стал перебивать его, чтобы он тоже выслушал нас, в конце концов. Он вспомнил, что обещал дать нам час, посмотрел на часы, как-то несколько даже смутился, что мне понравилось, что какая-то совесть у него есть. Как-то можно по-человечески говорить. Я ему стал говорить, что у нас, вот это наше движение, наше как бы занятие, у нас принципы чистоты, поймите. Вот что мы хотим. Вы нас с кем-то путаете. Мы не ЦРУ, мы не политика, мы не хотим изменить культуру России, мы хотим следовать принципам чистоты. Это что? Отказ от мяса, рыбы, яиц. Это отказ от всех интоксикаций, даже чая, кофе. Он слушал. У нас нет никаких азартных игр, никаких денежных махинаций, мы не хотим обманывать никого. И нам запрещено, мы не хотим, отказываемся заниматься незаконным сексом. И даже в браке многие из нас делают это только для зачатия, мы целибат соблюдаем. И медитация. Он сказал: интересно. Интересно. А почему мясо есть нельзя, сказал он? Там же все витамины и все остальное. Ну, обычное же это слово. Я сказал: понимаете, мясо — это забито насмерть живое существо. Но простите, говорит, я не вижу этого, я просто вижу бифштекс на тарелке. Я не знаю, что там было до этого. Я говорю: вот в этом проблема мяса, что вы этого не видите. Потому что вы едите его. Это на него сильно подействовало, помню, вот этот момент. Он аж покраснел, пятнами покрылся. Он так расстроился, что чего-то не видит. Но поймите, это мясо. Это влияние мяса. Веда говорит, что два типа людей никогда не смогут приблизиться к абсолютной истине. Никогда. Те, кто забивает животных и поедает их плоть, и тот, кто помышляет о самоубийстве. Закрытая тема. Для этих людей нужна отдельная культура. Им даются религиозные системы, основанные на какой-то вере определенной. Но там нельзя дать знания об абсолюте. Непосредственно. Он не сможет воспринять непосредственно, как йогу это. Для него это будет несколько умозрительно. На уровне именно веры. Но вот я вижу вас, видите меня. Почему здесь вера? Это же факт. Это йога, связь. Вы непосредственно это видите. Вот этого, говорит, человек не достигнет, пока он ест мясо. Я сказал, что мы занимаемся йогой. Это бхакти-йога. А его дочь в то время занималась йогой тоже. Йога была, как я сказал, не очень разрешена. Но его дочь уже занималась йогой в то время, как мы узнали позже. Он сказал: так вы занимаетесь йогой? Это йога? Я сказал: да, это йога. А кто вас не регистрирует? Спросил он. Мы назвали фамилию. Он сказал: какое их собачье дело? Взял трубку, Москва. Здравствуйте, здравствуйте. У меня здесь есть ребята вот эти вот, которые повторяют Хари Кришна. Там что-то стали говорить. Нет, хорошие ребята. Ребята очень хорошие. Положил трубку и все. И сразу приехал человек и стал с нами работать, там регистрация, все документы, через несколько дней. Он пошел нам навстречу. Как-то каким-то образом он стал уважать. Принципы, это очень важно. Жизнь должна быть основана на принципах, которые мы не должны нарушать. Обещания не нужно нарушать. Браки не нужно расторгать. Детей нужно правильно начинать и воспитывать, нести ответственность. Это принципы. И на этом зиждется цивилизация. Если мы говорим одно, думаем другое, делаем третье, где цивилизация? Стрессы, неуверенность, страх будет. Мы же не доверяем друг другу. В итоге. А? Мы даже на детей смотрим. Да, вот кто из него вырастет, я не знаю. У нас все в невежестве получается жизнь. Непредсказуемо. И здоровье наше непредсказуемое, и браки наши непредсказуемые. Так где же взять спокойствие ума? Во что же верить сейчас? А ведь это держится на семейных династиях, где люди долго отвечают за свои слова и поступки. Вот к чему ведет нас цивилизация. Вот что такое духовная жизнь. Это не просто какая-то идея веры или какая-то спонтанная деятельность, надуманные какие-то вещи сентиментальные, романтические. Это большая ответственность. Семья – это не шутка. С этим нельзя играть с огнем. Разрушим все общество. Разводы сейчас подходят к 80% черте. Один мой знакомый индус, консул в одной стране. Я ему сказал, что в России уже под 80%. В Беларуси не знаю точную цифру. Он сказал, сколько вы сказали? 8%, он спросил меня. Я говорю, 80. Он говорит, погодите еще раз, 8 вы имели в виду? Я говорю, нет, 80. Он говорит, погодите, я не могу поверить. Но это значит, что общества уже нет у вас. У вас нет общества. Значит, единственное, на чем сейчас держится общество, что склеивает, это только деньги. Все уже, больше ничего нет. А как мы сказали, деньги – это надгробный памятник цивилизации уже. Все, это скована ваша любовь. Сковано ваше сердце деньгами. Даже среди родственников деньги, 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 деньги. Свое, мне, мое, мне. Обосабливаются все, отчуждаются. Как сказала одна философская женщина в России, что мы сейчас живем в мире расчеловечивания человека. А это означает, что все гуманные науки, которые имели когда-то, будут неприменимы очень скоро. Люди не будут воспринимать, интересоваться этой жизнью. Расчеловечивание или отчуждение человека от человека. Индивидуализм. Так как же путь к успеху? Все дело в наших отношениях. Стресс означает, я теряю что-то. Но давайте посмотрим трезво на эти потери. Ведь все, что мы приобрели, нам придется потерять. Ну а как иначе? Либо деньги уходят от нас, либо мы от денег. Но это природа, это закон природы. И почему мы с ним не согласны, с ним законом природы? Так вот, потеря, конечно, это горькая вещь. Я потерял деньги. Неприятно. Или украли. Еще неприятней. А вот теперь смотрите. Я эти деньги добровольно отдал на хорошее дело. Смотрите, я счастлив. Я не чувствую утраты. Это написано в Ведах. Что счастье придет от жертвы, от ягьи. Вся наша деятельность, карма, предназначена для ягьи, говорится там. Это путь к счастью. Путь к успеху. Рука дающего не оскудевает. Только нужно знать, куда давать. Устремляйте свою энергию и деньги, и разум на те вещи, которые полезны для развития общества. Генеральные пути нужно выявить. Что же важно на первостепенной важности? Это образование сейчас очень важно, истинное. Дать людям. Детям, взрослым также. Потому что мы хотим воспитывать детей, но кто нас будет воспитывать? Ведь мы же тоже не знаем, как это делать сейчас. Науки нет. Где эта наука? Где вы учили? В школе вас этому учили? В институте учили? Нет. Вон, смотри, как твои мама и папа, и ты так же делай. Ну, мои папа и мама, может быть, кем были, неизвестно. Может, мой папа был алкоголиком. Ну, что теперь? Где традиции? Как в этой притче? Свадьба была. Свадьба, молодые, дочь выдавали замуж, молодые, жених, невеста, все красивые, прекрасные, мать бегала, хлопотала, невесты, как все это устроить. Сняла помещение очень хорошее, сказала, вот тут будут гости, вот здесь священник пригласим, вот тут, тут будут молодые находиться, здесь вот будет стол, тут вот обряд будет совершаться. Она все устраивала прекрасным образом, знала. И когда все уже было устроено, готово, она заметила, черная кошка здесь прохаживается иногда, туда-сюда все-таки ходит. Вот испортит же нам все это праздник, нечистое животное. Дай-ка я ее сейчас спрячу куда-нибудь. Она взяла ведро, посадила кошку в ведро, накрыла сверху горшком, поставила в угол. Вот так сидит здесь. Все. И свадьба прошла прекрасно, блестяще. Ни одной ошибки не совершилось. Все были счастливы. Шло время, у этих молодых родилась тоже дочь. Она выросла, достигла брачного возраста. Теперь следующая мама хлопочет о свадьбе своей дочери. Да, я помню, как делала моя мать. Здесь место для священника, здесь для гостей, здесь для молодых. Тут для обряда, тут будет стол. Ах, простите, нужна черная кошка. Нужна черная кошка, ведро и горшок. Мама моя так делала. Иначе ничего не получится. Мы все уже забыли, знаете. А если даже и помним, то не знаем, зачем все это. Почему ряса у священника черная? И почему именно так нужно выглядеть? И почему нужно креститься именно так, а не так? Просто ритуал. Я не знаю почему. Понятия не имею. За упокой душу так нужно. За здравие так нужно сделать. А вообще мы привыкли просто чокаться. И вот простой ритуал. Знаете, что это такое? Амнезия называется. Это способ забыть об этом стрессе, об этих неприятностях или напряжениях, которые скапливаются в нашей жизни. Ведь страхов много, стрессов много сейчас. Один сплошной стресс. Представьте себе. Война, не война в обществе сейчас. Террор, не террор. Америка, Россия. Здесь, говорят, преступность очень низкая в Беларуси. Я спрашивал недавно. Не знаю, что вы скажете, но кто-то мне сказал, что преступность очень низкая, тут как-то все спокойно. Вообще белорусы миролюбивые и спокойные люди, мне сказали. Но не везде так. На самом деле есть беспокойство. Серьезное беспокойство. Все, они накапливаются, и люди слышат эти вещи и живут в этом мире. Я знаю многих людей сейчас, немало людей, которые вообще не хотят иметь детей по этой причине, что слишком много проблем в этом мире. Лучше не иметь вообще детей, потому что это боль просто сплошная будет за них. Кто он вырастет, я не знаю, вот школа отдача, святушь, а там что, сексуальное воспитание. В 4 классе учебник с иллюстрациями. Уже в Казани этот учебник вели в России. И кто-то подумает, ну я же не хочу это. Может вообще от детей отказаться? Вот это только маленькая деталь. Итак, эти стрессы, эти неприятности и неуверенность. Потому что уверенность в обществе исходит от лидеров общества. Как мы сказали, лидер стабильный, отвечает за слова, берет ответственность. Люди будут спокойны. Он обещает и делает все правильно. Он заботится. Как дети маленькие. Они верят, родители их любят. Они спокойны. Спят спокойно. У родителей куча проблем. Ребенок спокоен. Его любят. Все хорошо. А если ребенка не любят, видят таких людей беспризорных? Они маленькие, но становятся взрослыми. Это для ребенка трагедия настоящая. Это неправильное воспитание ребенка. Потому что страх руководит им. Желание выжить руководит им. И почему вы думаете, что для взрослого это нормальная ситуация? Нет. Общество людей остается для того, чтобы помогать друг другу. А не вводить в страх друг друга. Не доверять друг другу. Зачем мы собираемся вместе? А? Иначе как? Азартные игроки тоже собираются вместе за стол, но каждый думает о своей выгоде. Как обмануть другого? Что, наше общество будет похоже на такой большой стол азартной игры? Хотя каждый собирается в это общество, а сам думает, как же мне выиграть так, как мне обойти, как мне обмануть всех этих людей. Мы же не для этого создаем общество. На санскрите общество людей называется Ачьюта Готра. Знаете, что такое в переводе Ачьюта Готра? Общество людей. Семья Бога. Нет черных, белых, нет рабов и господ. Нет, нет, Ачьюта Готра. Смотрите, написано. И Шрути сказано. Возлюби ближнего своего. Как себя самого. Возлюби Бога, потому что Бог все частички Бога. Это смотрите, это Шрути. Это сказано свыше. Наш путь к успеху лежит через развитие взаимоотношений друг с другом и со всем живым, с любой энергией жизни. И любая энергия жизни, как в сказке, если вы помогли ему, поможет вам. Даже микробы будут помогать человеку. Они тоже живые существа. И тоже чувствуют любовь. Да. Тут не нужны мозги. Там есть душа. Да, тело такое примитивное, а душа та же самая. Тело подобно машине. В какую машину садитесь, и машина определяет вашу деятельность и ваши качества. Машина, поскольку если себя отождествляете с машиной. Вы думаете, если я попаду в тело собаки, я буду себя вести как человек? Нет, тело собаки меня обусловит быть собакой, мыслить как собака. Машина такая. Но я та же душа. На дороге увидите, ездят трактора там какие-то, мерседесы, или грузовые машины, или мотоциклы, или велосипеды, разные машины, видите? А человек – это человек. Он тот же самый. И также наши тела – это биологические машины разного типа. И они, поскольку мы себя отождествляем с ними, обуславливают нас, сковывают нас до этой кармы, этих возможностей. Но у нас больше возможностей. Гораздо больше возможностей. Мозг – это ничто в сравнении с тем, что какие у меня возможности сейчас. Способности к речи, к размышлению, к переживаниям, к глубокой любви. У нас безграничные возможности, но мы скованы, мы обусловлены. Я сейчас попытаюсь объяснить слово «обусловлены». Скованы чем? Выгодой, деньгами, завистью, ну и вот то, что мы сейчас, жадностью, все что угодно. Это полным-полно сейчас у нас в обществе накопилось. Очень сильно. Обусловлены означает обученный еще, так можно сказать. Или усмиренный. Вот как быть рабом? Сначала вы не согласны. Вы просто категорически не согласны. Я откажусь от пищи и умру, но рабство не пойду. Первое, что вы чувствуете, серьезный протест и бунт. Это против моей природы, простите, это невозможно. Но эти рабовладельцы знают, как обучить человека. Сделать сознание раба. Не такая уж сложная задача. Вы просто держите его в строгости и связываете его ноги таким железным обручем и гиря такая. То есть вот такое мучительное состояние. Вы должны как-то передвигаться с этим грузом, так или иначе, что-то делать. И тут уже травма, понимаете, вы не можете терпеть эту боль от этого обруча. Натирает вам ногу, стирает до кости практически. И тогда хозяин приходит и говорит, тебе больно, вот возьми вот эту ткань мягкую, подложи, будет легче. Если вы думаете, о, хозяин провел доброе отношение ко мне, хуже раб. Все. Вы начинаете обуславливаться. В Индии обучают слонов, берут маленького слоненка, привязывают на цепочку стальную к дереву. Слоненок не хочет быть на цепочке, но не может порвать стальную цепочку. Он еще маленький. И в конце концов он понимает, невозможно порвать цепочку, и усмиряется, обучен слон. Теперь он вырос, вот такой слон. Его привязывают на стальную цепочку тоненькую, к небольшому дереву. Он обусловлен, он помнит, это невозможно. Это называется обусловленное существование. Поэтому веды говорят, путь к успеху, я не это тело, сознание развить нужно. Отвлечь свое сознание от тела, мужского ли, женского ли, другого. Пользуйтесь им как инструментом, но не подчиняйтесь его власти. Вы должны стать хозяином чувств, хозяином этого разума, хозяином этого тела. Не рабом. Не то, что тело что сказало, то нужно делать. Язык сказал одно, желудок другое, гениталии говорят третье. Столько философий. А где же истина? Истина, что я не тело. Я дух, чистая душа. Это наука, это никакая не религия, это факт. Это не просто какая-то вера, что вот я верю в душу, она у меня есть, а вы, если кто-то не верит в душу, ее нет. Почему нет? Смотрите внимательно. Мы живем по тем же законам. Мы когда-то сами родились. Вот так. Около 50 сантиметров, может быть, размер. Это было такое тело. А где это тело сейчас? Его нет. Оно полностью сменилось. Через 5-7 лет все клетки тела заменяются полностью. Вы уже в другом теле. Поток идет, триллионная операция, обмен веществ, все, входит и выходит, входит и выходит. Постоянный поток, как под душем, это же другая вода, другая река, течение идет. 70 лет вы уже 7 раз сменили тело, поддерживая один тип тела. Это сбивает с толку. Тип тела не изменился, а на самом деле тело уже много сменили. Ну хорошо, параллельный пример. У вас запорожец 1812 года издания. Вы на нем ездите уже такое количество времени. Понятно, что вы уже там все заменили, боже мой. И кузов уже перепаяли, и уже весь двигатель сменили, и колеса, и все. Но тип сохранился, запорожец. И вас еще узнают. О, Вася, боже мой, я тебя узнал. Через 30 лет. Тоже запорожец, да, конечно, покосился тут, оттянулся, тут подвис немножко, но ничего, ездить можно еще. Тип тела сохранился, вы узнаете. Но смерть меняет и тип тела. А личность при этом остается та же самая. Вы согласны с этим, что личность та же самая остается? А? Ведь это же были вы или нет? Или кто-то другой, когда вам было 5 лет? Да, возможно, вы были не так развиты, как сейчас, не так опытны, но это другой вопрос. Но это были вы с тем опытом. Наивным, детским. А теперь вы уже имеете другой опыт, но вы носитель этого опыта, тот же самый. Вы, в паспорте написано, он. Мать скажет, он точно, это он был, с фотографией. Не узнаешь? Это он. Да, та же личность, та же. Тела разные. И если личность никогда не меняется в течение всей этой жизни, не меняется, та же самая, хотя тело меняется постоянно, это вывод таков, что оставляя это тело, продолжаете существовать. Ну, это наука. Где вы видите религию? Где вы видите слепую веру? Это факты. Веды описывают факты, проверенные факты. Иногда они их слишком не доказывают, что разумному человеку долго не нужно это доказывать. Как с коровьим навозом. Он чистый коровий навоз. Так написано в ведах. Вообще-то, говорится, испражнения живого существа не чистые. Если вы их коснулись, нужно омыться. На другом месте говорится, если вы осквернились чем-то, можете омыться коровьим навозом. Не объясняется. Просто вот постулируется такой факт. Но один ученый Калькутты изучил коровий навоз, исследовал. Лучший антисептик в природе. Чистый. Коровий навоз чистый, это исключение. Почему? Написано в ведах. Корова – это единственное существо в мире, находящееся в гуне благости полностью. Полезна ее моча, ее навоз, ее молоко, ее присутствие. Написано в Гавапанишат. Не думай обо мне, как о той, которая просто дает молоко. Я могу исполнить любые твои желания, корова говорит. От имени коровы пишется эта шастра. Потому что это гуна благости. Просто общаясь с коровой, вы обретаете гуну благости. Это самый ценный дар, говорится. Дар. И что же мы видим в нашей цивилизации? Коров забивают на бойне. Ну, каково? Но где разум? А потом мы говорим, у нас отношения портятся, у нас недоверие. Мать и сын больше не уважают друг друга, нет такой большей связи. А вы знаете, что корова – это тоже мать? Это написано в ведах. 7 матерей. Если вы руку поднимаете на одну из них, вы теряете человеческий облик, вы забываете свою мать, и родину, и Бога, и все на свете забываете. Потому что эти вещи святые. Корова – одна из 7 матерей, 7-я мать. Так ее называют. Мать-земля, мать-корова, мать-кормилица, собственная мать, мать-няня, жена-царя, жена-священника. Это все наши матери. Написано в древних книгах. После Бога поклоняйтесь матери. И корова – это животное. Факт. Глупое животное. Наивное, глупое животное. Но оно любит человека, как мать проявляет чувства к нему. Это уважается. Вот это цивилизация, вот это культура. Даже в животном, если видите мать, вы почитаете эту энергию вселенскую, материнскую. Потому что вселенная тоже наша мать, земля тоже наша мать. И вот как мы относимся к матери, так мы относимся и к женщине. И так же мы относимся к земле. Все связано. Если на земле мы поддерживаем чистые стихии, это очень хороший признак. Значит, мы не эксплуатируем мать. Мать – это вдохновляющая сила. Это самая чистая сила после Бога, говорится, в этом мире. Это проявление божественное. Отец тоже играет большую роль. Серьезную роль в воспитании, передаче знаний. Итак, семья – это преемственность ученическая, где мы передаем наследство, прежде всего, дух. Силу духа, знания, традиции, чтобы не посрамить наших предков. И когда династии разрушены, род считается проклятым. Век Кали сейчас, семья считается проклятым местом. Поэтому в семье очень много трудностей. Проклято, пока в семье не появится хотя бы один святой. Проклятие уйдет. Поэтому мы говорим на эти темы. Мы можем вести образ жизни чистый. Святость практиковать. Мы освободим всех своих предков, весь свой род от проклятия просто. Сложная система. Я сейчас не буду ее расписывать, как эта система работает, этих вот династий, вот этих связей с прошлой его жизни, в этой жизни, в следующей жизни. Но суть в том, что если кто-то из нас становится чистым сердцем, преданным Богу в этой жизни, освобождает до 14 колена своих предков в прошлом и в будущем еще. А то и до 100 колен. Это великая сила. Что в таком роду все потомки будут опираться на этот пример потом и гордиться. Это держит род. Это совсем другое, если мой отец, скажем, просто пил водку. Как я могу опираться на этот пример? Мать мне говорила, никогда таким не будь, скажет. Верно же? А ведь так не должно быть. Если мы что-то хорошее хотим дать, мы должны это хорошее делать. Так же и поступать. Поэтому стрессы мы создаем сами своей жизнью, соприкасаясь с источниками стресса. Прежде всего, мясо, еще раз подчеркиваю. Мясо – это первый стрессовый продукт, от которого нужно отказаться. Категорически. Безусловно. Бескомпромиссно. Никто не пострадает, вы ничего не потеряете. Уверяю вас. Нет таких примеров. Конечно, нужна наука, как питаться, это культура, это наука, нужно учиться, как готовить, какие продукты правильно использовать, чтобы была здоровая пища, освященная, чистая, все как нужно для нас, чтобы мы были вдохновлены, здоровы, сильны, потому что сила исходит не из мяса, написано в ведах, а из зерновых, из злаков. Откуда в мясе витамины, простите? Откуда? Кто-то ест зерно, злаки, становится тучным и сильным. А кто-то ест того, кто ест зерно, вторичный продукт берет. Но изначальный продукт – злаки дают силу человеку. Хлеб всему голова, говорится у нас в народе. Так. Зерно, бобовые. Настолько сильны, что есть дни, в которые нужно поститься, не принимать их. То есть вегетарианская диета, от нее тоже нужно очищаться. Не думайте, что она такая, знаете, легковесная. Тяжелая диета тоже бывает. То есть нужно знать тоже там, как регулировать это питание правильным образом. С возрастом тоже меняется и диета у человека. Если человек ест пищу неосвященную, говорится в Гите, он поедает грех, болезни свои. Карма остается, потому что это тоже живые существа. Мы тоже поедаем кого-то. Но если мы освящаем пищу, она свободна от кармы. Ешьте на здоровье. Праздник у вас на душе будет. Если принимаете такую пищу, вы чувствуете на душе всегда праздник. Каждый день. Путь к счастью-то несложно, видите? Ну, разве сложно? Приготовить вкусную, осветить пищу, съесть ее, и будет праздник, и семья крепче будет. Потому что пища одна из связующих семьи. Вот вы кормите ребенка мясом, хорошо. Вот вроде он сытый, и все, там есть все витамины, как мы думаем. А заставьте что-нибудь его сделать. Не хочет. Пойди мусор вынести. Не хочу. А поругаться, сколько энергии у человека снять? Он будет ругаться с вами, за это время ему нужно будет 20 раз мусор вынести, правда же? А он будет спорить, там вам аргументы приводить. Столько энергии у него, смотрите, сила-то есть. Но качество этой силы низкое. В агрессии, в конфликте сила. Как хищники, они сильны. Когда? В агрессии. Пахать вы на них не будете, они не отдают свою энергию. Они не вегетарианцы. Их сила в агрессии. А сила вегетарианцев в отдаче, в работе. Им нравится выполнять просьбы какие-то, делать что-то для других полезное. Творчески они становятся. Сейчас наше творчество, к сожалению, наша культура, ну, в России, я говорю, не знаю, как в Беларуси. Боже мой. Коснулись творчества. Печальная картина. Что такое сейчас творчество современное? Вот. Чем удивить человека? Сейчас только один козырь остался. Как сделать любую постановку привлекательной? Это показать там голых женщин. Все. Вот и все искусство. И драки. Вот это люди будут смотреть. И все, и сразу будет все нормально. Крутой парень, знаете, там бах, в нос пяткой. О, здорово. О, как круто, знаете. Чуть что, пяткой в нос прям сразу же. Блок прием, овладеет, знаете, этим искусством. И крутая женщина выходит, раздевается перед всем. И все говорят, вот это правда. Это откровенно все. А то и сексом занимаются прямо на большом экране. Запрещенный прием называется. Это возбуждение ума. И человек вообще теряет ценности какие-то. Как, скажем, сейчас вот в Америке есть психологи, которые помогают молодоженам познать себя лучше до брака. Они тоже беспокоятся о семье, люди. Везде сейчас, по всему миру. По всему миру есть такое беспокойство. И что же, они предлагают свои услуги в течение месяца работать с молодоженами. Вот. Но одно условие. В течение этого месяца, а то и больше, никакого секса. Иначе невозможно. Секс скрывает все эти проблемы, которые потом позже проявятся. Пока есть секс, он покрывает наш разум просто. Ослепляет наш разум. И именно из-за этой ослепленности мы вступаем в брак, а потом жалеем. Так вот, сначала помолвка, говорится, никакого секса. Полгода минимум общаетесь. И молодая невеста будущая готовит для своего жениха пищу. Вот так они общаются с любовью, освещают ее и кормят его. И так они привязываются друг к другу сердцем через пищу. Пища вообще связывает всю нашу цивилизацию, все наши формы жизни, всю вселенную. Вся вселенная связана пищей. Это жертвоприношение, это пища, поклонение предкам через пищу, поминание. Мы пищу едим каждый день. И вы то, что вы едите, какое качество пищи едите, таким становитесь. Вообще человек определяют цивилизованно по типу веры, кто он. Во что он верит, так определяется человек. Но есть люди, которые ни во что не верят, не причисляют себе никакой веры. Тогда определяются по пище, которую едят. Это точный критерий. Кто перед вами, вы должны смотреть по пище, которую ест человек. Так же, как мы смотрим, скажем, на природу. Этот хищник ест мясо, значит, он плотоядный, с ним нужно вот так общаться. А этот травоядный, с ним так общаться. Мы определяем точно так же. И человека определяем по пище. Был случай интересный в Ориссе. Когда я был в Джаганатхапуре, мне рассказали историю. Там она произошла как бы. Тигренка один человек приручил, ну, то есть убили мать-хищницу, там, тигрицу, людоедку была убита, остались тигрята. Одного тигренка он взял и усыновил к себе, один браман. А браман означает освященная пища, вегетарианская, там, конечно, все вегетарианцы практически. И тигр ест теперь, тигренок всю жизнь ест и растет эту вегетарианскую освященную пищу. И кто не приходит в дом, он выходит, знаете, так вот ластится, как кошка, вот так вот урчит, так порыкивает, вот, гладит его. Такой ласковый, добрый, ну, пища такая. Это пища определяет. Если вы собаку будете кормить такой пищей, вы тоже увидите, через 2-3 дня она уже все, характер меняется. Опять добрая, ласковая, характер полностью другой. Чувствует уже более тонкий, чуть-чуть ли не разговаривает уже с вами. Вот хочет, а вот просто не может. Я это видел. Даже насекомые изменятся в доме, которые живут, мухи, которые, если принимают эту пищу, освященную вместе с вами. У меня была прирученная муха, ручная муха дома. Я не шучу. Потому что все они живые существа. Все меняется, вся атмосфера меняется полностью. И микро, и макро, и все. Такое могущество. И этот человек так вот вырастил тигра. А там был сосед один какой-то глупый, который смотрел на это все с завистью, думал, вот издевается над животным, кормит его рисом и овощами. И гороховым супом. Это же хищник, мясо нужно ему. И однажды тайком он бросил ему какой-то кусок мяса через забор этому тигру. Тигр съел это мясо, в нем снова пробудилась его звериная природа. Он убил этого соседа, хозяина и еще одного человека, потом был убит тоже. Научный факт. Можно пробудить даже в тигре эту добродетельную природу, а можно пробудить и звериную природу. Знаете, у нас есть та и другая природа. Две природы у нас. Духовная и биологическая в человеке. И если мы хотим успеха, счастья, гармонии, нам нужно пробудить духовную природу как хозяина этого тела, царя. Станьте величественным царем в своей жизни. Повелевайте своими чувствами и умом. Держите слово. Регулируйте свою пищу, общение, культуру. Кажется сложным? Нет. Нужен вкус к этому. Не просто правила и предписания. И гордость такая, знаете. Нет, вкус, счастье. Об этом я завтра хотел поговорить. Именно об этом вкусе высшем. Счастье, которое в сердце у человека находится. Ни от чего не зависит. Его не купите нигде, не продадите ни за что. Это наша природа, забытая давно. Мы завтра попытаемся на эту тему поговорить, раскрыть эту забытую природу, насколько у нас получится. Попробуем. Сейчас, я думаю, можно тут остановиться, много информации, и мы приступим к вопросам. Это могут быть записки или, может быть, будет микрофон, как удобно. Можно минуту паузу. Можете куда-то попросить ручку там, листок бумаги. Или поднять руку и громко спросить что-то. Конечно. Я хочу вас увидеть. Пожалуйста, где вы? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, балкон там же у нас есть. Так, об ответственности. Очень хороший вопрос. Ответственность. Это функция разума. Ответственность, другими словами, называется на санскрите дхарма, де, дхарма, дхарма. Обязанность. Природа. Моя религия, мой путь, моя цель. Все в этом слове дхарма. Весь мир держится на дхарме, говорится. Ответственность. Если я этого не сделаю, никто этого не сделает. В каком-то смысле каждый из нас незаменим. Вот с позиции дхармы у нас есть своя исключительно индивидуальная роль, которую мы должны выполнить в этой жизни. Ответственность означает обет, который я не нарушаю. Как вот брак, допустим. Что важно? Роспись в ЗАГСе? Сейчас она не важна. Можно развестись также в том же ЗАГСе. Что важно? Любовь между мужчиной и женщиной, притяжение – можно остыть. Так на чем же держится все это? На ответственности. На дхарме. Слово офицера, слово мужчины идентично. Не нужны никаких других документов. Документы нужно подделать и изменить. Ответственность нужна, правдивость нужна. Так много документов, потому что дхарма ослабла. Мы даже не верим друг другу. Покажи документы, говорят, где фотографии. И даже когда смотрят на фотографию, спрашивают, как вас зовут? Фамилия ваша какая? Мало ли что. Даже документам уже не доверяют. Все можно подделывать. А мир держится не на документах, не на деньгах, не на этих корочках, не на костюмах, а на ответственности, если у кого-то она еще есть. Вот на этом и держится. И природная ответственность, обычно природная ответственность, самая сильная, это родительская ответственность. Это самая сильная ответственность, природная. То есть мы чувствуем это, знаем, что я должен заботиться об этом ребенке. Я должен его воспитать. Если я это не сделал, никто не... Это ответственность. Именно я и я должен, это мой долг. Я себе не прощу, если этого не сделаю. Это называется ответственность. К ответственности призывают любой священник, когда вы освящаете брак. Да, вы обещаете, да, всю жизнь быть вместе и заботиться друг о друге. Ответственность главная. Нельзя превращать это в формальность. Этому нужно учиться, потому что молодые люди, они не понимают этого слова еще. Нужно к этому быть готовым. Образование нужно определенное. К ответственности постепенно приучают, потому что иногда мы даже боимся слова ответственность. Если брак это такая ответственность, то лучше вообще не жениться, правда? То есть можно испугаться просто такой ответственности. Нет, ответственность принимается из любви. Это бремя любви. Тогда это не пугает. Если вас пугает ответственность, значит у вас еще нет такой любви. Нет еще такой любви. Вот хочу быть вместе, давай поженимся, будем жить вместе. А ребенка хочешь? Нет, ребенка пока не хочу. Ну и где же ваша любовь? Где же ваша ответственность? Есть другие примеры. А нам не нужна роспись в ЗАГСе, мы и так любим друг друга, не так ли? Гражданский брак. Двойное дно. Там нет полного доверия. Если мы говорим об ответственности, должно быть то и другое. И любовь. И узаконенные отношения. Как сказал пророк Павел, апостол Павел. Не женился мужчина, не женись. Женился, не разводись. Вот это называется ответственность. Дхарма, долг, обязанность, предназначение. Это минимальный пример, потому что наша дхарма и долг еще выше, чем семья. Еще выше. Семья это лишь ступенька вспомогательная к более высшим обязанностям человека. Но об этом завтра будем говорить. Потому что мы хотим достичь высшего счастья. Высшей цели, совершенства. До конца дойти. Брак это одна из ступеней на этом пути. Не конечная, а промежуточная. Если есть вопросы, пожалуйста. Да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если я очень сильно ленюсь работать, и это мне мучает совесть из-за этого, то есть я не сижу, не выполняю свой функционал, но я посвящаю время тому, что мне нравится делать. Ну, сейчас лето еще нормально, еще это не очень сильно. Но вот целый год меня это очень сильно мучает. Получается, я не должным образом выполняю свой долг. И как мне подрегулировать себя?
Значит, совесть мучает. Это хорошо. Совесть есть. Значит, все будет нормально. Я не знаю точно, но вообще девушки молодые, незамужние, если нет детей, они все ленивые. Это нормально. Это не беспокойтесь об этом, потому что в Ведах написано, что нет дхармы более трудной, чем быть женщиной. Пока нет мужа или детей, да, можете пока жить в свое удовольствие. Потому что потом окупится все это. С лихвой. Женщина это самая трудная роль вообще в этом мире. Но совесть есть, так что все будет хорошо. И все же есть одно хорошее как бы, предложение. Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют сейчас. Обучайтесь. Это период времени для обучения очень хороший. Учитесь ведической культуре, читайте книги, готовьтесь к своей задаче, к своей роли, к своей миссии, пытайтесь осознать ее. На работе. Ну, удобное время, а что? Хорошая работа. Потом учить совесть. Сразу несколько зайцев убиваете, и совесть пробуждается, и обучение, и работа. Универсальный человек. Я не вижу проблемы большой. Если только выгонят с работы, а так нормально все. Но поскольку совесть есть, я думаю, до этого не дойдет. Да, да.
Добрый вечер всем. Вы упоминали 4 регулирующих принципа. От мяса отказ, интоксикация, азартные игры, незаконный секс. Вот у меня вопрос незаконного секса. Я не знаю, вот он публичный этот можно вопрос или задать с глазу на глаз, потому что он физиологичен. Понимаете, вот женщины, мужчины тут сидят вместе, Поэтому, может быть, это будет бескультурно, вы извините, конечно, но это очень важно. Значит, вопрос состоит в том, я бы начал бы издалека, если был бы так с вами в общении с глазу на глаз. Но от этого, в отличие от того, что времени очень мало, я задам его резко и прямо. Может ли быть, конечно, сразу скажу, что вот этот вот вопрос, он различно подходит к женщине, к мужчине. Физиология разная, медики понимают. Я скажу с точки зрения мужчин, сразу резко, прямо. Может ли воздержание полнейшее повредить здоровью? А потом поясню, если
в этом вопрос.
Да, я поясню, если хотите, сразу.
Нет, я уже понял.
Поняли, да?
Ну, вопрос распространенный.
Да, еще грубо так скажу, что, ну, например, вот среди животных есть такое понятие мастит. То есть, если что-то не используется, оно атрофируется. То есть, понимаете, тут вот эта вся физиология. А одним словом, если вы знаете, вы ответите, если вот удастся вам в Индии побывать, там аюрведисты хорошие там есть, в этом вопросе они разбираются, особенно монахи, вот, то желательно бы спросить вам, поинтересоваться. Спасибо
хорошо,
за ответ.
Хорошо. Распространенный вопрос на самом деле. То есть это факт, что воздержание, которое совершается неправильно, навредит человеку. Совершенно верно. Потому что важно, о чем вы думаете, когда ограничиваете себя. Если вы себя ограничиваете, и желание только усиливается, и вы постоянно об этом думаете, это паранойя начинается. То есть это психическое отклонение может быть, это может физиологическая какая-то проблема. Это как раз будет нарушение какое-то. То есть называется демоническая аскеза еще называется. Неблагоприятная, вредная аскеза. Нужно знать одну вещь, что мы накладываем ограничения одновременно с тем, когда возвышаем ум. Медитация, йога должна быть. Тогда не происходит никаких побочных эффектов. Наоборот. Вы не теряете функционально никаких способностей. Не утрачиваете. Приобретаете просто что-то более ценное. То есть вопрос, куда устремлен ум ваш? Будьте как дети, говорится. Дети не думают о сексе. Если, конечно, не приучить искусственно, у них нет этого. Кстати, они счастливые, здоровые. Теперь смотрите, что. Физиология. Хорошо. Мужчина, женщина. В чем разница? Физиологически. Принципиально, если рассмотреть, разница есть. В теле мужчины есть один слой энергии, которого нет у женщины. Мужское семя. Так. У женщины нет. Она получает семя от мужа и рождает ребенок. То есть семя обладает исключительной энергетической силой. Гораздо сильнее, чем кровь человека. В некоторых писаниях мира утверждается, что душа – это кровь человека. Настолько она сильна энергетически. Но аюрведа утверждает, чтобы выработать каплю мужского семени, требуется около стакана крови. Вы просто только представьте, какой концентрат, какое силище. Это мужчина. Поэтому у мужчины есть свой характер и своя природа. По этой причине отличаются характеры. Если вы сделаете евнуха, вы увидите, он станет женоподобным. Он изменится, этот человек. Либо кто-то из мужчин меняет менталитет на женский, тоже все изменится. Ум меняет его. И так говорится, что если мужчина регулярно злоупотребляет сексом, то есть слишком часто этим занимается, не воздерживается, он пьет собственную кровь, он теряет энергию. От этой энергии зависят три вещи. Целеустремленность, забывает о цели жизни. Он перестает быть бесстрашным, начинает быть осторожным и трусоватым. И он становится жадным, щедрость уходит. Это именно истощенность энергетическая вызывает в нем все эти пороки. И он не может стать великой личностью. Потому что великая личность – это тот, кто знает цель, тот, кто бесстрашный и тот, кто щедрый. То есть мужчина потенциально любой – это великая личность. Это его именно природное назначение. Стать успешным, великим человеком. Реализовать себя и все свои планы. Для него быть неудачником – это самое худшее, что может быть. Позорное существование просто. То есть мужчина должен. Но это напрямую зависит от того, как он регулирует сексуальную энергию в себе. Поэтому веды говорят, чтобы мужчина был энергичным, энтузиастичным, целеустремленным, щедрым и прочее, он должен не реже, не чаще, чем раз в месяц только вступать в сексуальные отношения с женой. Не чаще. Раз в месяц. Это я говорю, что говорят веды. Я не говорю, что это вы должны сейчас все делать. Подождите, не торопитесь. Не так сразу. Не все смогут это сейчас так практиковать. Сначала нужно изменить умонастроение. Потому что современные психологи утверждают, что современный мужчина, кем бы он ни был, каждую минуту, полторы вспоминает какую-то часть женского тела. Если он здоровый, нормальный мужчина, его ум крутится вокруг этой оси, говорится, как бык, у которого вот за нос кольцо и привязанный к жерди. Он ходит и вращает это вот колесо по кругу, он не может выйти из этого круга. Это ум современного человека. Тем более в нашей культуре, в нашей сексуальной рекламе доступный более ум мужчины прикован к этой, к этому объекту. А наша задача оторвать его ум выше. Йога. Это как раз завтрашняя тема, как это все осуществить, мы должны завтра говорить. А это несложно, это нужно просто решиться. И первое, это нужны определенные регулирующие принципы, но одновременно с тем, как вы возвышаете ум, это чтение, это слушание, это хорошее общение. Да, у нас у всех есть вожделение, это нормальное, здоровое положение, хорошо. Но если мы возвысим, вы увидите, что это не просто вожделение, это что-то более ценное. Та же самая энергия. У всех есть вожделение, согласны? А сейчас у кого-то вожделение проявляется в зале? Кто-то с ума сходит от вожделения? Мы тут сидим уже 2 часа, и все спокойны. Почему? А потому что ум в другой сфере находится. А если бы все сидели голые здесь, могли бы слушать что-нибудь? Да, да, на Западе делают такие вещи. В залы голых людей запускают, они сидят, они, конечно, уже ничего не соображают просто. Что это стрессовая ситуация, на самом деле. Запрещенные приемы. То есть наше сознание человеческое спускается в нижние чакры, и все оттуда вы уже слышите, видите и так далее. И вот нужно оторваться, 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 оторваться. Мы застряли еще с детства на этих нижних вещах, на страхе, выживании и чувствах. Это нижние чакры. Духовность практически была перекрыта давно уже. Философский принцип ушел, перекрыта чакра. Даже деловые отношения сейчас редкие люди могут построить. Это 4-я чакра. Блоки, 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 блоки. И, конечно, естественно, если вы сейчас просто откажетесь от мяса, от секса, то что будет? Страдания будут. Жизнь-то проклята становится. Человека в партию принимают и тестируют его. Знаете, это старый анекдот, еще советский. Коммунистическая партия Советского Союза, и вот тест. И, значит, там комиссия, и спрашивают, ну, ты куришь? Ну, курю, Беломорканал. А ради партии можешь бросить? И смотрит на него все. Ну, ради партии. Да. О, отметку поставили. Хорошо. Следующий вопрос. Выпиваешь? Ну, как все, там по праздникам, по выходным. А ради партии можешь бросить? Ну, ради партии брошу. Прекрасно. Как у тебя с женщинами на личном плане? Ну, бывает. Но есть чувства, да, иногда. Ради партии бросишь? Оставишь? Оставлю. О, какой кандидат. Ну, хорошо, последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь? Мы не в такую партию вас приглашаем, нет. Мы хотим сказать, что нужно пробудить более глубокие сферы счастья и знания. Не просто жизнь, основанная на сексе, на удовлетворении языка, на таких простых вещах. Это биологическая сфера. Мы достойны большего. Наши дети еще больше будут достойны, если мы их воспитаем в чистоте. А наши внуки изменят мир. Это будут очень могущественные личности. Очень чистые. За ними пойдут миллионы, за такими людьми. Добровольно. Да? Записки? Вопрос, я слушаю, пожалуйста. Да, просто говорите, я услышу. Какие должны быть отношения взрослой дочери с матерью, которая не участвовала в воспитании дочери? Не является авторитетом. Дружеские. Просто дружеские даже. Это ошибка. Дружеские должны быть. Мать, которая не участвовала в воспитании ребенка, не может претендовать на авторитет. Не может. Дружеские. Означает, что в чем-то вы позволяете делать то, что она именно хочет. Нейтралитет. И если она нуждается в чем-то, вы помогаете. Вы не применяете силу и авторитет матери, потому что нет этой связи. Расскажите о рождении ребенка и о роли матери и отца в этот момент. Завтра. Как освещать пищу? Завтра. Как узнать предназначение женщины? Слышала, что шастры определяются только у мужчин, а женщина как приложение к мужу. Нет, нет. На самом деле шастры приложимы одинаково как мужчинам, так и женщинам. Но есть одно «но» серьезное. Кто-то слышал мои лекции о природе мужчин и женщин? Поднимите руки, пожалуйста. Большинство, многие, не большинство, но многие слушали. То есть женщина и мужчина, они разные в социуме, по-разному себя чувствуют и ведут в социуме, потому что женщина более зависима от социума, чем мужчина. Женщина более зависима от существа много раз. Она глубже устроена, и поэтому она глубже находится в этих отношениях. И труднее меняться, она зависит от мужа, от детей, от отца, от матери, от кого угодно. Она зависит в большей степени. Поэтому она находится под защитой мужа. Муж ведет ее. Что он в 9 раз свободнее. Вот по этой причине шастры направлены на мужчин. Но на самом деле они направлены и на мужчин, и на женщин. Если вы чувствуете, женщина, что у вас нет такой защиты и такой заботы, вы должны просто принимать шастры для себя, как они есть. Непосредственно. Применять эти знания самостоятельно. Потому что говорится в священных книгах, но я не помню, в какой точной книге, не в Ведах я это читал, что если... это Веда говорится, что о женщине заботится муж. Если мужа нет, Бог заботится о ней. Так описывается. Женщины по своей природе очень близки к Богу, потому что у них очень чувствительное сердце. Это их природа. Они все религиозны по своей природе. Мужчина, он ищет аргументы, а женщина слышит сердцем. Поэтому, если кто-то становится святым в обществе, женщина первая это почувствует. Женщина – это индикатор чувствительности в обществе. Они первые все понимают. А мужчины потом анализируют. В своих лекциях вы призываете вести чистую жизнь, независимо от вероисповедания. Но в Библии написано, Иисус говорил, «Я есть и путь, и истина, и жизнь, и не можете прийти к Богу, как только через Меня». То есть отрицает возможность прихода к Богу через другие религии. Как это возможно сочетать ведическое знание и христианство? Не сочетайте, не нужно это сравнивать, сталкивать. Не нужно спорить на эти темы. Эти пути существуют извечно. Мы говорим о ведической культуре, которая существует вечно, за рождение Вселенной. Иисус и есть множество других пророков, которые приходят с определенной периодичностью на землю. Если вы изучите историю религии мира, вы увидите, что каждые 500 лет приходит какой-то пророк. Четкой периодичностью. Вот есть даже расписание определенное, я бы сказал. Мы даже знаем, кто будет следующий пророк. Есть такие места, разделы в книгах, где упоминается об этом. Явление Иисуса описано в Вайвиша Пуране. Это Пурана предсказаний. Значит, этой Пуране около 5000 лет. Значит, явление Иисуса Христа описано за 3000 лет до Его прихода. И Мухаммеда там же. В интернете наберите Бхавишья Пурана. Посмотрите. Эту Пурану нашел еще мой друг в Ленинграде, который изучал санскрит. И сказал ему эту новость, что Бхавишья Пурана, говорит, он нашел предсказание явления Иисуса. И прочитал нам. Придет, как сын девственницы. Пища его будет молоко и мед. Имя Криштош. И миссия будет его. Возьмет карму мира на себя. Бхавишья Пурана описывает. Об Иисусе Христе. Так что не разделяйте Писание. Это одно целое. Нет разницы между христианскими писаниями, ведическими писаниями или писаниями исламскими. Это просто выделены определенные важные ценности для того времени. И то, что Иисус сказал, через меня, как через дверь, войдете в Царство Божие, обратите внимание на оригинал. Это сказано в настоящем времени. То есть, нужно добавить к этому слову, сейчас войдете в Царство Божие только через меня. В этот момент времени. Не переводите неправильно. Сейчас, отныне, во веки веков только через меня. Не ошибайтесь таким образом. Это так же, как говорит, Иисус ел рыбу, Иисус ел мясо. Нигде это не написано в оригинале. Это уже исследовали. Он говорил, вместо пища там означает стол, трапеза и все остальное. Но переводит, взял мясо, взял рыбу. Нет таких указаний. Он никогда не ел мясо, рыбу. Пищу, молоко и мед. Написано в Бхавишья Пуране. И миссия возьмет все грехи мира на себя. Бог один, и религия тоже одна. Не заблуждайтесь на этот счет. Отказ от мяса в Индии, в теплых странах, где много фруктов, овощей, не проблема. Но как быть людям, живущим в холодном климате? Народы севера поколениями кормятся рыбой, мясом. Как быть им? Хорошо, что вы беспокоитесь об этих людях на севере. Ну, начните с себя, потом поможете им. В своей жизни давайте порядок наведем. Это отдельная тема, почему кто-то рождается на севере, в таком климате, а кто-то рождается в Минске, где яблони цветут тоже, и хорошее обеспечение. Давайте воспользуемся этим преимуществом сейчас, об этом речь идет, и начнем с себя. Не переключайтесь внимания на аборигенов. Не уходите от прямого ответа. Ответственности в наша ответственность сейчас свою жизнь сделать чистой. По доброй воле. Иначе мы это сделаем вынужденно. По здоровью. Нам придется принять все это, но из-за здоровья не очень приятно будет. Рак сейчас гуляет, как грипп уже. Но нам пора одуматься. Наши дети рождаются. Что мы им оставим? Какое будущее? Что нужно делать, чтобы услышанный опыт или прочитанный усваивался так же, как опыт через грабли? Есть три типа разума, поэтому люди по-разному будут действовать. Есть разум первоклассный, второклассный, третьеклассный. Первоклассный разум получает опыт на слух, услышав просто, шрути. Например, человеку говорят, никогда не воруй. Вот такая есть уголовная ответственность и лишение свободы. Услышал, получил опыт, не ворует. Это первоклассный разум. Второклассный разум. Услышал, но подумал, а если нет свидетелей, нормально же. Раз своровал, два сорвал, поймали, наказали. Все понял, прекратил навсегда. Получил опыт, страданий, все, получил опыт. И третий классный разум не может получить опыта ни на слух, ни на жизненном опыте. Рецидивист называется. Он продолжает выходить из тюрьмы и воровать всю свою жизнь. Он не может получить опыта жизни. Мы с вами принадлежим к второму классу сейчас. Первоклассный – это очень высокий уровень. Третьеклассный – слишком низкий. Как раз вот мы сейчас категория, где нам нужен опыт жизни и знания. И тогда мы сможем усвоить. На грабли придется наступить несколько раз. Уже мы наступили не раз на грабли. По лицам видно. Поэтому нормально. Теперь мы слушаем, и это идет впрок, потому что есть опыт жизни. Собака меня облаивала, я облаивала утром, помню, какая-то. Я ходил, гулял, медитировал спокойно. Она как за мной увязалась, и лает, и лает, и лает, и бросается. Я думаю, ну что же с ней делать? И вспомнил, что нужно сделать вид, что я угрожаю ей хотя бы. И я наклонился за камнем, вот так вот, глядя на нее. Она сразу остановилась, уши развернулась. Почему? Есть опыт. Опыт действует. Можно ли сказать, что генетика человека – это прямой указатель на дхарму данной реинкарнации? Не генетика. Не генетика делает дхарму, а дхарма делает генетику. Дхарма – это наше высшее предназначение, которое мы получаем свыше именно. Генетика – это тело. Это инстинкты тела, функции тела. Это тонкие, просто тонкие функции тела. Это нужно преодолеть. Все низшие силы тела нужно взять под контроль высшей энергией. Высшим счастьем победить их, так скажем. Не насилием, а именно счастьем и знанием. То есть генетика здесь ни при чем. Когда мы говорим о душе, душа не материальна. Она вне генетики. Вот оттуда исходят законы дхармы. Дхарма – это одно из имен Бога. Так же, как и кала, время, как и ягья, жертвоприношение – это все имена Бога. Это божественное происхождение, не физическое. Что может способствовать единству в современном обществе? Знание. Знание. И единство означает, что вера может быть разная. Разные профессии, разные национальности, разные возрасты, но культура одна должна быть. Стандарты чистоты должны быть одинаковы. Сейчас не одинаковые стандарты чистоты, поэтому в мире хаос. Вот сами увидите. Если вы станете вегетарианцами, дай бог, кто-то здесь, и придете домой и скажете об этом, вы сами увидите, что будет. Какой хаос начнется в семье. Я знаю на опыте, что произойдет. У вас революция будет, все поднимут, знаете, за мясо, знаете, будут сражаться. Они скажут, я христианин или я мусульманин, а на самом деле они просто мясо хотят есть. Они вспомнят свою религию, которую никогда не следовали. На самом деле просто мясо им нужно и водку. Человек следует духовному пути, если умирает, рождается опять. Как вспомнить о духовном пути в предыдущей жизни и продолжить, или это происходит автоматически? Вы не забудете это. Вы наследуете духовный опыт в следующей жизни как уровень сознания. Вы рождаетесь с определенными способностями, вот и все. С очень тонкими, утонченными способностями. Если вы занимались духовной практикой, вы будете иметь очень тонкий интеллект в следующей жизни, очень тонкий слух к музыке, красивый голос и искусство говорить особенно. Это признаки, одни из признаков, что в прошлом занимались духовной практикой. Также вы можете родиться в очень богатой семье, обеспеченной, унаследовать большие деньги и никогда не трудиться тяжело. Это запас благочестия в прошлом, так выражается. Карма, хорошая карма. Также духовные качества, которые вы наследуете, означают, что вы будете нравиться всем людям практически. Вас будут все любить, уважать, ценить и так далее. Это запас, это вот этой силы. Даже в этой жизни, если мы начнем это практиковать, вы увидите, как отношение будет сильно меняться в обществе к вам. Очень сильно меняться. Когда я стал соблюдать все четыре регулирующих принципа, конечно же, на меня нападали многие люди, но уважали все. Все уважали, что я это делаю. Мне подсовывали сигареты. Мне пытались подложить мясо на работе. Что только не делали. Но когда увидели, что это серьезно, меня очень стали уважать. Издевались, критиковали, иногда даже угрожали чем-то, что ты презираешь нас, нашу дружбу предаешь, больше с нами не пьешь. Где уважение? Все было. То есть три этапа. Осмеяние, преследование, а потом восхищение. Третий этап. Как определить свою дхарму, свое предназначение? Это природа определяет. Медитация вам поможет. Например, в обществе мы сидим, видите, как все культурно, хорошо одеты, хорошо себя ведем, слова подбираем. А когда наедине остаемся с собой, начинает действовать природа. Лезете в нос, знаете, достаете что-то. Это природа, биологическая природа, она есть. Но здесь вы этого не сделаете, я уверен. Потому что здесь есть контроль, как бы, общества. Природа здесь контролируется это. Мы ее контролируем. И так же, как одна женщина мне сказала, мне в школе говорили учиться, получи высшее образование, закончи институт. Я потратила, говорит, на это еще 10 лет. А сейчас поняла, что мне нужно было просто выйти замуж, родить детей и воспитывать их. В этом моя природа. Природу вы не можете внушить. Есть история об одном мудреце. И мышка бежала. Бежит мышка, и она убегает от какого-то коршуна, знаете, он за ней уже там выследил, сейчас схватит ее, и она просит прибежище, мудрец, спаси мою жизнь, спаси меня. Говорит, хорошо, все, улетай. Отпугнул этого коршуна, удочерил мышь. Ну и для удобства этот мистик превратил ее в девочку. Ну точно, все. И воспитывает ее, обучает шастрам, там, с ней регулирующие принципы и так далее. Вегетарианство, освященная пища. Все рассказал ей. Прекрасная девочка выросла. Достигла брачного возраста, пора замуж выдавать. А мудрец очень сильный. Он общается с полубогами, со стихиями природы. Он говорит, я тебе выдам замуж. Хорошего мужа найду тебе. И обратился к солнцу. У меня дочь, возьми ее замуж. Ой, я не против. Такой мудрец, как ты, я готов выполнить любую эту просьбу. Но спроси, хочет ли она. Ну, хочешь выйти замуж, смотри, как сияет. Ой, какой яркий, нет, слишком, не, ослепительный какой-то. Трудно мне с ним будет даже смотреть на него. О, прости, неудача. Может быть, вот ветер. Позвал ветер. Женись, возьми мою дочь замуж. Я не против, но хочет ли она. Слишком ветрено, непостоянно, нет, не могу. Итак, перебирали, никого не хочет девочка. И вдруг мышь появился, знаете, там где-то проскочил. Она, ой, кто это? Какой хорошенький. Вот так действует природа. Это то, что вы даже не замечаете. Вот вы играете то, такую роль, другую роль, а сами думаете, ой, как там хорошо. А так и пройдите дальше, потому что у вас своя другая какая-то надуманная роль. Пока мы кому-то подражаем, мы не сможем понять себя. А подражаем, потому что завидуем. Как мы все одеты? Под кого? Для кого? Я не критикую. Я просто говорю о нашей культуре. Мы же кому-то подражаем. На нас западная одежда. А где ваша одежда? Ваша индивидуальность, ваше творчество? Где она? Я думаю, что есть у вас такая тенденция, особенно у женщин, делать это руками, что-то особое, так делайте это. Познавайте свою природу, творите. На каждом шагу это творчество должно быть в нашей жизни. В вашем доме вещи должны быть как произведение искусств. Это ваш талант должен применяться во всем. Потому что главный талант, главное искусство, главное природа быть счастливым человеком. Не думайте стать великим человеком, забудьте. Счастливым человеком. Потому что даже великие люди несчастны в этом мире. Какой толк в этом? В таком величии. Это величие относительно. Мы все боремся за справедливость, каждый, смотрите. А мир становится постепенно хуже. Мы неправильно понимаем жизнь. Нужно познать себя. И все успокоится. Во всяком случае, тот человек успокоится, который знает себя. Он умиротворится, станет очень мирным, глубоким, мудрым и влиятельным. Природу все хотят слышать и видеть. Это самое привлекательное. Одно дело, я буду имитировать какого-то богатого человека, одно дело, я на самом деле богатый человек. Это же большая разница. Как можно помочь своей семье измениться? Я хочу для них счастья, потому что люблю их, но я не хочу навязывать им свое мнение. А к моим попыткам показать им что-то, чему-то дельно обучить, они равнодушны. Мне больно за то, что они не живут. Я думаю, что это индивидуальный вопрос больше, чем общественный. И все же. А, нет, нет, нет. Вы должны обрести влияние на них. У вас не хватает могущества, влияния, чтобы изменить семью. С себя начинайте. Не пытайтесь кого-то переделать. Переделать именно. Или мир переделать. Не нужно. Плохое направление. Себя измените. Когда вы спасете себя, вы спасете сколько угодно людей. Дхарма человека – любовь и мудрость. Правильно ли я понимаю? Любовь – это дано Богом изначально, и наша задача – сберечь ее. А мудрость – это приобретение посредством знания об истине. Может быть, но любовь это не то, что нужно ее сберечь, ей нужно пользоваться. Мы чаще в жизни пользуемся гордостью или другими энергиями, но меньше всего пользуемся смирением, скромностью и любовью. Мы как бы прячем это. Мы не знаем, достоин человек, недостоин моей любви, поэтому мы не уверены. А нам нужно учиться пользоваться любовью вот этими энергиями, и они будут развиваться. Это любовь. Она есть в сердце. Но если мы не будем пользоваться, она будет там, уснет. Как бы уйдет, покинет это место. Нужно жить с любовью, действовать с любовью, говорить с любовью, думать с любовью. То есть нужно пользоваться этим даром особым. Любить. Мудрость – это нечто иное. Мудрость – это знание, конечно же. Но те знания, которые мы применяем уже в жизни, это уже мудрость. Потому что когда вы применяете в жизни эти знания, вы становитесь гибким, мудрым. Понимаете, место, время, обстоятельства – это очень серьезные факторы. Вражда между людьми начинается тогда, то есть происходит тогда, когда люди не учитывают место, время, обстоятельства, когда общаются. Поэтому не понимают друг друга. У них есть какие-то знания, какие-то установки, а место, время, обстоятельства не понимают. Как говорится, есть такая вот формулировка, что себя судите по поступкам, а других людей по мотивам поступка. А вот это трудно, это мудрость называется. Не то, что человек сделал плохо, и вы осуждаете. Погодите, сначала поймите его мотив, причину. Парадигма называется. Смените парадигму. Когда один человек ехал в электричке, у него было двое детей. Пример парадигмы. Эти двое детей там по этой электричке носились и просто беспокоили всех людей. Просто нагло подняли весь вагон. А человек безучастно просто сидел, глядя в пол. В конце концов, люди сказали, вы отец или не отец? Следите за детьми своими. Люди были раздражены и упрекнули его. Он сказал, простите их, они не знают, что делают. Мы сейчас с похоронных матери возвращаемся. А, другое дело. Где эти дети? Идите к нам. Видите, парадигма меняется. Мы должны понять мотив, почему это происходит. Это мудрость. Как отучить себя есть мясо? С чего начать? Сходите на бойню. Если вы не женщина, только женщинам не надо ходить на бойни. Не рекомендую. Это может отразиться потом на потомстве. Женщинам такие картины смотреть не нужно. Мужчины, сходите туда, кто-нибудь. А потом расскажите об этом. Это будет достаточно, чтобы вот ползала этих, даже больше, стали вегетарианцами в этот же день. Сразу же. Я вас уверяю, посмотрите хоть раз. Или просто подумайте об этом. Не идеализируйте. Очень страшная картина. Самое жуткое, что можно себе представить. Это не концлагерь. Бойня самая жуткая. Концлагеря гуманнее, я вам могу сказать. Хотя, собственно, разницы большой-то и нет. Это же производство. Вы думаете, что там все так будут ждать? По вашему мнению, как уберечь детей от влияния детского сада, социума, современной школы, приобщать их к духовным практикам? Когда? Вопрос очень практичный. Я предлагаю параллельно с тем, что дети учатся в школах, также для них делать духовное образование. С собственными усилиями это нужно делать, дорогие родители. Сейчас таких школ нет нигде, но создаются добровольцами, родителями. Во многих городах это происходит, я путешествую, я знаю это хорошо. В Алма-Ате очень сейчас много внимания этому уделяется. В Москве, в Петербурге это уделяется внимание. В Владивостоке очень большое внимание. Также в Иркутске очень большое внимание детям. В Абхазии есть школа. В Новороссийске есть школа. Именно вот такая, где параллельно. Либо они домашнее образование проходят экстерном и параллельно получают это образование, либо просто параллельно. Но это уже наша инициатива должна быть. Не ждите, когда это устроят. Никто для нас это не устроит сейчас. Достаточно из опыта. Мы имели школу 6 лет в Екатеринбурге в 90-х годах. Детскую школу. 6 лет. Моя дочь тоже училась там. Создали такую школу, где они получали и обычную программу образования, и вкладывали вот еще вот эти духовные дисциплины. Дети выросли уникальные все. Я их всех знаю до сих пор. Они выросли, сейчас имеют своих детей и хотят создать такую же школу для своих детей. Они помнят, как это было. Они из школы не хотели уходить вообще. Они очень любили эту школу. Достаточно из опыта раз в неделю делать такое, такие занятия для детей, воскресную школу, что-то вроде этого. Уже влияние будет очень хорошее. Но стабильно. Каждое воскресенье вы делаете для детей ведический театр, представьте. Для них тоже духовные программы, готовите пищу вместе с ними, освещаете ее, там, поете баджаны, то есть все это вместе атмосфера. Раз в неделю они сдруживаются, вот этот ведический театр, это очень сильная, сильная культура, сильное средство, там синтез всех искусств, театр. Думайте, думайте. Я думаю, что если будем общаться, мы сможем что-то делать хорошее для наших детей. Творчество должно быть связано с духовностью тоже. Что делать, если вышла замуж за солнце, а потом поняла, что мышь нравится? Может быть, вам повезло, я не знаю. Такая судьба у вас. Женщина получает мужа, какого заслужила, говорится в Ведах. Я не сторонник разводов. Я считаю, если у вас есть как бы серьезные намерения духовно развиваться, не так важно это сочетание. Это важно для людей в страсти. Это становится очень важным. Знать гороскоп, вот точно партнера найти совместимого. Для людей в страсти это очень важно. Для людей в невежестве это не важно, для людей в благости тоже это не важно. Если вы достигаете благости, если ваш ум возвышается к цели, то у обоих в семье любой брак будет хороший. Любой. Потому что вы уже как душа живете. Не на материальной основе. Может ли плохое отношение с отчимом быть причиной отсутствия долгих и близких отношений с мужчинами? Да, конечно, может быть. Отец ушел, когда мне было 5 лет. Как улучшить это обстоятельство? Поэтому мы говорим, По этой причине, что мы сейчас с вами уже все практически здесь травмированы чем-то в жизни. У каждого есть какая-то своя боль. Давайте попытаемся осознать. Я не это тело. Хоть немножко. Хоть теоретически. Давайте с этого начнем. Давайте успокоимся. Не будем думать, я женщина, самая несчастная в мире. Или я мужчина. Мне тоже нужно какое-то сострадание, не так ли? Любовь и ласка. Давайте оставим эти сентименты. Давайте вспомним. Я не это тело, не пол, не национальность, не возраст. Я вечная душа, частичка Бога. Давайте хотя бы теоретически вот прокрутим эту формулу. Каждое утро будем вспоминать об этом. И вы увидите, какой будет удивительный результат. Вы воспрянете постепенно. Читайте книги на эту тему, где это описывается красиво, обстоятельно, доказуемо. Духовную литературу. Начинайте медитировать. Не откладывайте это. Работайте с умом. Мы же забыли про это. Мы работаем только с телом. Да. Слышу. Дочь год и девять, вы ее не кормите мясом, но она остается с вашей мамой, и мама кормит ее мясом, и вы не можете маме объяснить. Я бы смог. Я своей маме сказал, если будешь кормить мясом мою дочь, я к тебе больше никогда не приеду. Я ее заберу и больше к тебе никогда не приеду. Я так ей сказал однажды. Ну, место, время, обстоятельства. Делайте попытки, усилия какие-то дальше. Что тут сказать? Пытайтесь, продолжайте пытаться. Да. Происхождение? Лжи. Ложь не опасна в неисполнении долга. Ложь опасна в исполнении долга. В других случаях она не так опасна. Как есть 1 апреля, люди начинают друг друга обманывать. Но это не связано с исполнением долга, это как шутка просто, как развлечение ложь. Но вообще природа лжи как таковой – это выгода. Желание личной выгоды основано. Это ложь порождается. Ложь порождает недоверие. Недоверие – страх. Страх порождает злую речь. А злая речь – предвестник смерти. Такая цепь описывается. А в каких случаях допустима ложь? Например, вы можете молчать, если не хотите говорить правду, просто промолчать. Кто-то спросит, как вам этот человек, какую характеристику дадите? Вы скажете – и все понятно, видите? Без слов-то можно говорить. Слова, они записываются в ДНК все. Поэтому молчание говорится золото. А со словом осторожно нужно быть. Особенно, если вы, уровень ваш повышается, слова обладают большой силой. За каждое слово потом отвечаю. Если ребенок что-то бормочет, не опасно. Также есть ложь святая. Когда мы на благо что-то говорим человеку, обманываем его. Какие-то случаи есть такие. А? Если человек при смерти, можно ли ему сказать, что он через 2 недели умрет? Если он готов к этому. Если он готов к этому. Лучше сказать, чтобы он готовился к уходу. Это важно, чтобы человек готовился к уходу. Это, собственно, самое важное. Смерть – это экзамен. Если преступник приходит и спрашивает, где человек, которого я хочу убить, тут нужна святая ложь. Расскажите подробнее про связь раковых заболеваний с употреблением в пищу мяса. Я не доктор. Когда Олег Геннадьевич приедет, Тарсунов, он вам расскажет это очень хорошо. Но связь прямая с этим, конечно. Я не могу сейчас как доктор говорить об этом. Я не имею такого образования докторского, не врач. Несомненно, имеет. Даже статистически это видно, что там регионы, где много мяса едят, там повышенные заболевания. Да. Как правильно к деньгам? Деньги – это как дождь. Вот куда проливается, то и вырастет. Деньги – это разум также человека. Если вы прячете деньги, значит, вы прячете разум, собственно. Деньги – это кровь общества. Если вы где-то их задерживаете, тромб возникает. Вот такие представления о деньгах могут быть. Как зарабатывать деньги? Честно. Честно. Честно зарабатывать. Честно. Веда говорится, что лучше быть богатым. Не нужно быть бедным. Но если не можете честно заработать, лучше быть бедным. Один человек при чести, он хотел разбогатеть. Но не получалось. Вот, знаете, нищенствовал. Семья, жена, дети, бедный он человек. А у бедного человека нет ни престижа, ни уважения в обществе. Он пошел к астрологу и сказал, в чем проблема, как мне разбогатеть? Я хочу быть богатым. Тот посмотрел и сказал, ну у тебя нет этого в гороскопе. Зачем? Зачем ты стремишься? Зачем ты эти лишние на себя хлопоты берешь? Живи, у тебя же есть все необходимое. Так можешь жить, хорошо же, так тоже. То здоровая жизнь, пища есть, одежда есть. Зачем тебе богатство какие-то? Говорит, ну понимаешь, я хочу уважения, престижа тоже. Вот смотри, идет богатый человек. Он не очень даже хороший человек, а его уважают, потому что он богатый. А у меня есть хорошие качества, их никто не замечает, потому что я бедный. Я не могу смириться. Скажи, что я должен делать? Ну, тогда астролог сказал ему, хорошо, есть два выхода, если хочешь разбогатеть. Смени место жизни. Если не помогает, смени близких. Так написано. Ну, он начал, сменил место. Говорит, ну, если ты сменишь место для заработка, семью с собой не бери, один поезжай. И он уехал в другую деревню подальше на заработки. По совету астролога. Работал усердно в течение года. И заработал 3 золотые монеты. Неплохо. И с этим багажом он возвращался домой. Дорога шла через лес. К ночи дело. Забрался на дерево, чтобы переночевать в дупле. И сидел там и держался за этот кошелек. И дремал. И только задремал, как вдруг перед ним появилось 2 человечка в воздухе. Один сказал, эй, карта. Зачем ему дал эти деньги? Ему не положено по судьбе. Карта означает работа. А карта говорит, а я не виноват, карма. Он работал и поэтому получил. А воспользуйся деньгами, от тебя зависит карма. От судьбы. Человек вздрогнул, проснулся, схватился, пусто. Боже мой! Столько труда, целый год зарабатывал, деньги пропали. Нет, я не уступлю. Вернулся снова, снова, еще 2 года работал. Заработал 10 золотых монет. Целое состояние. Возвращался домой тем же лесом. Дело к ночи. Забрался в дупло переночевать. Схватился мертвой хваткой за кошелек и дремал. И только задремал. 2 человечка появились перед ним. Эй, карта, ты опять за свое. Зачем дал такое состояние этому человеку? Ему по судьбе не положено. А я что тут при чем? Он работал, получил заработу, а воспользуется, от тебя карма зависит. Очнулся несчастный, схватился пусто. Ах, так. Но я не уступлю. Взял веревку, сделал петлю. И уже хотел было покончить с собой. Тут какой-то человек появился. Ты что собираешься делать? Он болтал руками ногами в воздухе. Ты что хочешь сделать с собой? Я не могу так жить, я хочу быть богатым, не отказываюсь жить бедным, я не принимаю такую судьбу. Ну хорошо, я скажу. Вот тебе 2 адреса в той деревне. Сходи по этим адресам и прими образ жизни одного из этих людей и станешь богатым. Пшк, исчез. И два адреса упали на руку, две записки. Угу. Улица Ленина. Дом такой-то. Кого-то мне легкая принесла. Что надо вообще? Такой голос злой какой-то, неприветливый. Да переночевать, я тут просто путник, ну, ищу кров какой-то. Вон там вот в сарае может переночевать. На ужин и на завтрак не надейся, не рассчитывай. О, не, я тут подумал. Я таким никогда не буду. Пошел в другой дом. И там его приняли как представителя Бога. Все, необходимо для гостя сделать. Ага, он принял такой образ жизни и разбогател. Ну вот думайте, если кто-то хочет разбогатеть, не нужно всем хотеть, но если кто-то так уж хочет разбогатеть, нужно подумать об этом. Как же мне, какой образ жизни принять? Знаете, что богатство, это результат благотворительности. Если вы сейчас думаете о ворах богатых, это другая тема. Это не настоящее богатство. Это сторожа денег. Это не богатые люди. Серьезные конфликты и конкуренция сына со мной, мамой. Ровное отношение к мужу, папе. И потребительское отношение ко мне, маме. Но обычно так происходит. Да. Мама же попускает это. Только я занималась воспитанием сына и являюсь двигателем, зарабатываю. Ну вот, вы ответили на свой вопрос. Так вы и решали проблемы своего сына. Вот таким он и вырос теперь потребитель. Не нужно решать проблемы ничьи. Нужно давать им разум, чтобы они сами решали свои проблемы. Это называется воспитание. Не думайте, что наша роль именно поддержание. Нет, воспитание. Дать разум нужно человеку. Это главное. Совесть дать ему. Ответственность дать ему. А вы зарабатывали и поддерживали. Ну так что же? Вы и получили такой результат. Как и поступали. Все правильно. Меняйте себя. Не решайте ничьи проблемы. Но вдохновляйте людей. И давайте им знания, как решать проблемы. Я узнала, что моя бабушка отдала своих дочерей в другую семью на воспитание, как это может сказаться на последующие поколения. Если вы умеете прощать, все будет чисто. Никак не скажется. Если не можете простить, скажется. Прощайте, прощены будете. Так говорится, карма уходит именно таким путем. Нужно научиться прощать. Моя бабушка сделала то же самое, только еще хуже в годы войны. 5 детей. На грани вымирания была семья. Представитель пришел к ней и сказал, ну что, говорит, Любовь Филипповна, 5 детей у тебя, я вижу, что не выживете. Ну вот могу. Одного из них в детдом взять. 4 останутся у тебя. Она думала, вот выход, выжить. Теперь вопрос, кого? Из 5. Старшего нельзя, он нужен. Младший слишком маленький. И выпала. Выбор выпал на мою среднюю тетю из 5. Я потом видел ее, она приезжала к нам, чтобы встретиться со своей мамой. И она ее прокляла. Бабка моя на коленях возле нее и рыдала, и плакала. Говорит, пойми, война была. И я не знала, что делать. Мы бы умерли все. Она ее не простила. Страшная была картина. Прощайте. Понимаете, мотивы, обстоятельства. Надо уметь прощать. Тогда не будет последствий. Но мы должны заканчивать здесь. Спасибо большое. Завтра продолжим.